Давайте начнем. Какие-то моменты будут повторяться, это делается для того, чтобы подчеркнуть их особую значимость. Сегодня мы поговорим о правильном питании. Само слово в русском языке «воз» – питание. О чем говорит? Что человека в первую очередь учат правильно питаться. И на этом уже строится все остальное. Пища должна быть лекарством, а не лекарство пищей. Исполнение долга перед пищей приносит человеку здоровье, долголетие и спокойствие. Мы должны пищи, так как растения отдали свои тела для нашего развития. Чтобы в следующей жизни не понести реакции за это, например, не родиться растением, необходимо иметь особое отношение к приему пищи. Чтобы исполнить свой долг перед пищей, надо есть пищу внимательно, а поев, вымыть руки и рот. Надо всегда уважать пищу и есть ее без пренебрежения, а увидев ее, радоваться, чувствовать себя удовлетворенными и всегда принимать с благодарностью. У вас есть такие ощущения? Вы это делаете? Просто сейчас задумайтесь.
Есть желание, чтобы это было.
Тогда это придет. Если мы уважаем пищу, она дает силу и энергию, а если нет, она губит и то, и другое. Уважительное отношение выражается также в том, что человек не ест слишком много или в промежутках между основными приемами пищи. Современная система быстрого питания является очень неуважительной, а потому чрезвычайно вредной для здоровья человека. Философия пищи состоит в том, что человек должен знать, из чего она состоит. Тогда он способен определить ее ценность. Если человек не знает, из чего она состоит, это не пища, а яд. Как сейчас воспринимают пищу большинство людей? Люди поглощают пищу механически, неосознанно. В их голове роятся мысли о работе, о семье. Часто во время еды возникают споры. То есть у большинства людей нет направленности сознания на пищеварение. Миллионы людей болеют, не осознавая, что часто их болезни происходят от беспорядочного, неосмысленного питания. После приема пищи многие чувствуют дискомфорт. Иногда болезнь неправильного питания заходит так далеко, что в момент приема пищи появляются боли, распирания в желудке и кишечнике. Человек не может думать о важных делах, а вынужден заниматься своими болезнями. В то же время тот, кто питается правильно, чувствует себя радостно и легко. Мы привыкли мыслить понятиями о калорийности пищи. С точки зрения ортодоксальной медицины человек представляет собой только грубое физическое тело. Понятие же о тонком теле полностью игнорируется. Тонкое тело состоит из праны, жизненной силы, ума, разума и ложного эго. Основой здоровья человека всегда были и останутся знания о том, как питаться так, чтобы накормить и грубое тело, и тонкое. Современный человек не умеет питать свое тонкое тело. Для правильного питания надо освоить такой способ приема пищи, когда бы мы могли усвоить и физическое, и тонкое тело продуктов. Нужно есть в тишине или слушая духовные мантры или молитвы. Духовный звук создает тишину в уме человека. Это необходимое условие, чтобы сконцентрироваться на процессе еды. Мудрец всегда ест в молчании. Он ест, хорошо прожевывая пищу и глубоко дыша, забирая уже во рту ее энергетические свойства. Прана, жизненная сила из пищи, усваивается только во рту. Вот этот момент запомните, что все самое важное из пищи усваивается только во рту. Поэтому в йоге говорится, не важно, сколько проглотил пищи, важно, сколько проживал. Тишина и глубокое дыхание помогают извлекать из пищи тонкие энергии. Благодаря этому человек питает свое тонкое тело. Нынешняя цивилизация ввела в жизнь человека множество шумов. Радио, телевидение, прямо во время приготовления и приема еды, обсуждения проблем, споры и даже ссоры за столом. Такая обстановка не дает человеку даже мгновения правильного отношения к еде, а значит тонкое тело продуктов остается неусвоенным. Из-за этого тонкое тело человека годами не подпитывается. Сейчас в основном человек живет обеспокоенно, взвинченно, в состоянии угрозы, но это состояние чисто субъективное. Предчувствие беды свойственно людям, у которых тонкое тело долго не получает своей пищи. Питайте свое тонкое тело, и вы почувствуете состояние покоя. Концентрируйтесь на пище. Размышляйте о том, что пища является проявлением божественного дара. Обычно мы думаем, что достаточно читать, учиться и думать, чтобы развивать свои умственные способности. Обучение и размышление – это необходимые условия, но недостаточные для тонкого тела. Во время еды тонкое тело тоже должно питаться, чтобы стать полноценным и способным воспринимать длительные нагрузки. То есть смотрите, Такой важный момент. Для успешного обучения, а мы знаем, что учиться нужно всю жизнь, необходимо правильно питаться. В самых разных молитвах нынешних религий и вероисповеданий древности сохранились молитвы просьбы и молитвы благодарности за пищу, ведущие к раскрытию глубочайших таинственных качеств еды. Чувство благодарности за то, что Бог дает нам на стол, открывает плодовую энергию и всех возможностей, и вы получаете большое благословение. Многое открывается перед вами, и вы будете чувствовать, видеть и жить. Тонкие частицы продуктов, которые улавливаются при благодарении Создателя за пищу, поступают в тело человека, и у вас открываются иные радости и иные возможности. Когда закончите есть, не вскакивайте и не хватайтесь за работу. Не дремлите в кресле и не ложитесь на час-другой в постель. Когда закончите есть, останьтесь на несколько минут в спокойном состоянии за столом, помолчите, делая глубокие вдохи. Это состояние способствует наилучшему распределению энергии в организме. Через 5-7 минут после правильно принятой пищи вы почувствуете себя способными к любой работе. Хорошо начав прием пищи, надо его хорошо закончить, остаться ненадолго в спокойном состоянии, распределить энергию от принятой пищи. Именно хорошее окончание приема пищи даст хороший импульс к различным делам, которые вас ждут. Нужно знать, каким образом человек может черпать из пищи тонкие и неуловимые элементы. Взять их из пищи можно только своим тонким телом. Рубильником, включающим процесс питания тонкого тела человека тонкими составляющими продуктов, могут быть только наши чувства и наши мысли. Питание должно стать уроками расслабления, гармонизации, концентрации, уроками здоровья для всех наших клеток. Питание – это церемония, благодаря которой пища должна трансформироваться в здоровье и силу. Питание – это йога, и так же, как все другие виды йоги, оно требует сосредоточенности, внимания, владения собой. И как всем иным видам йоги, питанию можно научиться. Если вы поели в состоянии гнева, суетливости, возмущения, то весь день впоследствии будете ощущать досаду, нервозность и проявлять пристрастность. Когда садитесь за стол, нужно забыть обо всем на свете, кроме самой еды. Правильная еда позволяет сэкономить массу времени и сил. Стол для обедов и кухня должны быть самыми чистыми местами в доме. На столе не должно быть лишних, не относящихся к питанию предметов. Не оставляйте после еды грязной посуды, крошек, грязной скатерти, хлеба и других продуктов. Никогда не оставляйте на обеденном столе даже чистой и пустой посуды на ночь, не укрыв ее чистой салфеткой. Если такое уже случилось, утром не ешьте и не пейте из нее, пока не ополоснете водой. Собираясь поесть, приготовьте все необходимое тихо, без грохота и стуха, без шума и скандалов, без просмотра телевизора. Сейчас вы заметили, да? Почти у всех на кухнях телевизор стоит. Спокойно положите все предметы на стол, ничего не роняя и не толкая. Это ваше первое упражнение на внимание и предусмотрительность. Если на кухне грязь, свалка на столе, несвежий запах продуктов и шумная суета за столом, обед в перемешку с телевизором, все говорит о довольно низком интеллекте. И пусть хозяева окончили несколько университетов, в их психике и здоровье очень много пробелов. К чему дипломы, если мы не в состоянии понять питание? Довольно простой процесс жизнеобеспечения. Привычка принимать пищу с валки на столе, в грязной кухне, взглядом на телеэкран порождает небольшие оплошности за столом. Опрокинули стакан, уронили хлеб, загремели ложками. Эти маленькие детали проявляются потом в течение всей жизни большим количеством оплошностей. Внутренняя невнимательность начинается с грязного стола, проявляется несобранностью и ослаблением памяти. А память – это основа разума, значит, человек будет деградировать. То есть я всегда ставлю задачи своих лекций показать вот эти вот тонкие закономерности, чтобы люди понимали, в чем корень проблемы. Конечно, корень проблемы один, и он духовный. Люди просто забыли о Боге, но это все разветвляется. И мы видим, как вроде бы не связанные друг с другом вещи очень сильно влияют на судьбу. Правильное питание, правильное поведение за столом и состояние разума. Прежде чем сесть за стол, постарайтесь посмотреть, все ли на месте, чтобы не вставать без конца во время еды за солью, ножом, вилкой, тарелкой. Иногда хозяйка во время обеда встает 20 и более раз. Это говорит о том, что самые обыденные вещи в этом доме не умеют выполнять как следует. Здесь царят суета и неразбериха. Ищут белье, личные вещи, книги, ботинки, опаздывают и часто ссорятся. Здесь живут небрежно, устают. Здесь всегда чего-то не хватает. Когда будете есть, не производите шума, не беспокойте других. Успокойтесь и сосредоточьтесь на еде. Соблюдая тишину во время еды, мы создаем пустоту вокруг себя и продуктов. А затем быстро наполняем эту пустоту возвышенными чувствами и мыслями о пище. И тогда пища становится столь мощной, что начинает отдавать нам все элементы, необходимые для нашего тонкого тела. Тишина за обеденным столом – это неисчерпаемый источник богатства. То есть вы поняли, да? Либо тишина, либо какие-то духовные молитвы, духовные мантры звучат. Это тоже тишина. Когда мы едим, мы должны забыть свои заботы, злобу, дурные мысли. Именно это отравляет пищу и делает нас больными. Пища, которую употребляют люди, делает их или свирепыми и агрессивными, или спокойными и доброжелательными. Те люди, которые едят мясо, склонны к грубой разрушительной деятельности. Фрукты и овощи – это сконденсированный солнечный свет. При их употреблении человек поглощает значительное количество солнечного света. Мясо животных бедно солнечным светом, быстро разлагается в организме, создает большое количество отходов. Например, пищеварительный тракт хищников очень короткий, чтобы как можно быстрее эту падаль, эту мертвячину, этот труп прогнать, чтобы как можно меньше было отравления. Но у человека желудочно-кишечный тракт очень длинный. О чем говорит? Это желудочно-кишечный тракт травоядного, которого мясо отравляет со страшной силой. Опасность употребления мяса заключается в том психическом состоянии животных, когда они перед убоем чувствуют опасность их жизни, боятся, волнуются. Это состояние перестраивает их эндокринную систему на выработку ядов. Это их защита после смерти. На санскрите мамса, мясо, значит такой же, как я. Это означает, сейчас я съем тебя, а завтра ты съешь меня. На английском языке meat, me, значит я, это значит как. Meat, мясо. На старорусском языке мясо, мя, значит я, со, значит как. То есть тоже ведическое значение. Такой же, как я. И когда в ведические времена какие-нибудь мясоеды, которые ели козлятину, они предлагали козлов богине Кали, они на ухо произносили это слово «мамса». Сейчас я съем тебя, но завтра ты съешь меня. В следующий раз ты съешь меня. Я понимаю закон кармы, я отдаю себе отчет. Я принимаю эту ответственность на себя. Яд в мясе убитого животного никто не удалит. Это невозможно. Это неблагоприятно для человека, мясоеда. Сейчас слушайте интересные факты, которые современная наука дает. Колибактерию выделили впервые в 1982 году. Она мутирует из обычной бактерии кишечника и выделяет токсин, поражающий его внутреннюю оболочку. 5% заболевших умирают в страшных муках. При этом антибиотики бессильны. Колибактерии необыкновенно устойчивы к кислоте, хлорке, соли, морозу, живут в любой воде, сохраняются на прилавках неделями, а для инфицирования организма их нужно всего 5. Этот мутант живет в коровах десятки лет, поэтому кусок сырого мяса на кухне – страшная угроза. Тесты микробиологов выявили, что на обычной кухонной раковине мясоедов фекальных бактерий больше, чем на унитазе. Лучше съесть морковку, которая упала в унитаз, чем ту, что упала в раковину на кухне мясоеда. С фаршем дела еще хуже. Исследования показали, что в 78,6% говяжьего фарша есть микробы, распространяющиеся через фекалии. Неправильная пища, которую мы съедаем, излучает из нашего тела вибрации, колебания, привлекающие сущности более низкого астрального мира. В этом мире царит закон животного царства – где одно существо пожирает другое. Употребляя мясо, мы входим в контакт со страхом и жестокостью. Убивая животных, человек отнимает у них жизнь и эволюционную возможность, отпущенную Богом каждому. Человек-мясоед не может идти по пути духовного совершенствования. Многие моменты в поведении мясоеда не принадлежат миру человека, а принадлежат миру животных. В обыденной жизни и нашей истории мы считаем, что войны между людьми вызываются экономическими и политическими проблемами. Но война есть результат массовых убийств животных. Закон справедливости, закон кармы неумолим. Люди должны заплатить, пролив столько своей крови, сколько пролили крови животных. Убивая животных, мы убиваем людей, разрушаем сами себя. Мясо – это плоть, тело другого живого существа, благодаря которому оно получает возможность действовать и прогрессировать в материальном мире. К мясу относятся сало, рыба, желатин, кости живого существа, яйца и икра. Яйца и икра – это не что иное, как эмбрион маленького живого существа. Если сравнить с человеческой формой жизни, то, употребляя их в пищу, фактически вы делаете им аборт, убиваете их. Все, что исходит из нижних центров живого существа, является оскверненным. Поэтому, употребляя в пищу яйца и икру, вы психически и энергетически будете осквернены. То есть ваше сознание не будет открыто в полной мере к самопознанию и совершенствованию. Вы будете находиться в невежестве. К тому же яйца являются распространенной причиной атеросклероза. Пристрастие к мясу из-за того, что это вкусно, влечет за собой расплату, разрушение собственного тела, деградацию личности и преждевременную смерть. Человек обязан кормить других, но эта пища должна быть нектаром, а не отравой. В Манусамхите утверждается, что тот, кто не предлагает свою пищу гостям, зависимым, родителям и Богу, тот дышит, но не живет. Человек должен, не колеблясь, накормить женщин, детей и больных. Кто готовит пищу только для себя, тот ест лишь одну плохую карму. Если человек приносит другому пищу с неуважением, ее энергетическая ценность достается негодяям. Если с гневом – врагам, с ложью – собакам. Если повар прикоснулся к пище ногой, ее сила отправляется к привидениям. Пища должна быть горячей, а те, кто ее вкушают, молчаливыми. И ни в коем случае нельзя критиковать пищу, даже если вас об этом очень просят. По законам кармы, сколько времени пища остается горячей и сколько времени ее едят в молчании и не говорят о качестве пищи, столько времени получают пользу от нее умершие родственники вкушающих. Если человек ради своего удовольствия причиняет вред безвредным живым существам, у него пропадает способность получать удовольствие. И наоборот, тот, кто не желает причинять живым существам страдания, а желает благополучия для всех, то способен получить бесконечное блаженство. Более того, тот, кто никому не причиняет вреда, без усилий достигает того, о чем думает, что предпринимает, в чем находит удовольствие. Мясо никогда нельзя получить, не причинив вреда живым существам. Поэтому лучше избегать употребления в пищу мяса. По законам кармы, тот, кто позволяет убить животное, убивающий, разделывающий тушу, покупающий и продающий мясо, готовящий из него пищу, подающий его к столу, вкушающий, все они считаются убийцами и несут полноценное наказание. А результат столетнего очищения с помощью аскезы и того, кто просто не ест мясо, одинаков. Потрясающе. Человек может 100 лет совершать аскезу, или же просто не есть мясо, и получит одинаковое богатство. Если бы на мясокомбинатах были стеклянные стены, все стали бы вегетарианцами, говорили Пол и Линда Маккартни. Действительно так. Сейчас я видел в интернете фотографии, там просто людей садили перед экраном, платили им доллар, что ли, лишь бы они просмотрели, что творится на мясокомбинатах. Люди плакали навзрыд, они были в шоке, в ужасе. Они говорили, я все прекращаю это дело. Я становлюсь вегетарианцем. Правда, что человек – это король животных, но по своей жестокости он превосходит их. Мы живем за счет смерти других. Мы просто ходячее кладбище. С раннего детства я отказался от употребления мяса. И придет время, когда человек будет смотреть на убийство животного так же, как он сейчас смотрит на убийство человека, заявлял Леонардо да Винчи. Жан-Жак Руссо сказал, «Животные, которых вы пожираете, это не кровожадные твари, готовые растерзать других на части. Вы не едите хищников, вы следуете их примеру. Вы выбираете своими жертвами нежные и кроткие создания, которые никому не причиняют вреда, которые, подчиняясь, безропотно следуют за вами, служат вам верой и правдой, и в благодарность за эту службу вы рвете их на куски. А Лев Толстой любил говорить, чтобы понять, есть ли у животного душа, нужно самому иметь душу. Освященная вегетарианская пища – это счастье, и человек должен делать только то, что приводит к постоянному счастью, а не временному. Алкоголь – это очень вредное химическое вещество. С точки зрения современной науки, алкоголь – это психоактивное вещество, воздействующее на центральную нервную систему человека как депрессант. Депрессант – это любое вещество или средство, частично или полностью угнетающее деятельность центральной нервной системы. Мозг – способность ясно мыслить и соображать. Именно поэтому можно видеть в алкоголиках пример того, к чему приводит употребление спиртных напитков. Посмотрите, в каком состоянии находятся физически, психически и духовно. Алкоголик – это тот, кто практикует частое и постоянное употребление алкоголя, а потому его эффект проявлен очень явно. Поэтому, если вы пьете джин-тоник, ликер или квас, которые являются слабоалкогольными напитками, то влияние алкоголя на вас просто слабозаметное, но оно существует. Если говорить кратко, то алкоголь у мужчин снижает силу разума и взращивает безответственность. А у женщин распущенность и непослушание. Самое интересное, что год назад я услышал слова профессора Жданова, где он говорил про кефир. Он говорит, что кефир на Западе не продают в магазинах. Его вообще не продают, потому что знают, что это алкоголь. И если он постоял немножко на прилавке, то есть не в холодильнике, то он достигает 4 градусов. И Жданов говорит, я теперь понял, почему мой внук так хорошо засыпает. Когда побьет кефира, он подсел, без кефира уже засыпать не хочет. Но на Западе это знают. У нас же кефир подается постоянно. Далее. Кофе, какао, шоколад, черный чай. Это вторая категория депрессантов после алкоголя, которые являются наркотическими веществами, поскольку вызывают привыкание. Эти продукты относятся к страсти и невежеству. Следовательно, человек, часто употребляющий их, будет вращаться в страстно-невежественных энергиях, что привлекает болезни, страдания и разрушает личность человека. Раньше лук и чеснок использовались исключительно в лекарственных целях. Многие направления йоги и философские учения предостерегают своих адептов от употребления лука и чеснока, хотя это и входит в противоречие с современной медицинской практикой. Чеснок и лук изгоняют простуду, очищают организм от паразитов, но их употребление пагубно сказывается на сознании человека, потому что это страсть и невежество, потому что они возбуждают низшие чакры. Лук и чеснок – это афродизиаки, они усиливают в человеке похоть. По воздействию на сознание человека их сравнивают с алкоголем. Как афродизиак – лук уступает только чесноку. Законы ману. Человек ни при каких обстоятельствах не должен есть следующие 6 вещей. Лук, чеснок, грибы, зеленый лук, свинину и петушатину. Если чеснок просто дотронулся до пищи, ее уже нельзя есть. Здесь не говорится о говядине, потому что ведические люди знали, что корова – это одна из 7 матерей человека. И самый большой грех, который только существует, это убить корову и съесть ее мясо. Расплата будет соответственная. Поэтому об этом даже не нужно было упоминать в своде законов для людей. Чеснок вреден для работы мозга. Лук и чеснок разрушают тонкие ткани головного мозга. Большая часть человечества наслышана о пользе чеснока, но это просто невежество. Если у вас есть жалобы на слабую головную боль, невнимательность или рассеянность, если вы не можете после обеда сосредоточиться на работе, просто поставьте опыт и убедитесь сами. Исключите из рациона чеснок, и вы увидите, насколько улучшится ваше самочувствие. Это произойдет в кратчайшие сроки. Затем, 3 недели спустя, позвольте себе съесть немного чеснока, и вы скажете, что и подумать не могли, что причина многих ваших страданий в этом. Любой человек, занятый интеллектуальным или творческим трудом, поставив эксперимент с чесноком, подтвердит, что после употребления чеснока мышление затуманивается. Лук и чеснок, несмотря на все хвалебные отзывы современной медицины, обладают сильно выраженным негативным воздействием на качество характера человека, на ментальное тело, о котором современная медицина вообще не заботится. Чеснок усиливает гордость и, соответственно, гневливость человека, проявления которых ослепляют человека и сжигают все его благочестие. Лук усиливает похоть, наглость и распущенность, что даже в рамках отдельно взятой семьи приведет к страданиям, а вырвавшись наружу, приведет к страданиям других людей. По поводу грибов. Большая часть растений в питании зависит от солнца, минералов и питательных веществ, получаемых из земли. Но некоторые растения питаются продуктами жизнедеятельности других. Грибы питаются продуктами распада растений и животных и их испражнениями. Грибы – это фильтры леса. Они очень погубны для физиологии и сознания человека. Например, те, кто очень хорошие фильтры из грибов, они же ядовитыми становятся. А такие плохие фильтры, они вроде бы годны к еде. Но это не так. Что касается хрена и хмеля, то они менее негативны по влиянию, чем лук и чеснок. Но все эти четыре растения сильно увеличивают активность нижних энергетических центров и сильно портят характер. Поэтому в ведических рецептах приготовления блюд они никогда не применялись. Эти продукты очень сильно опускают энергию вниз, в половые центры. Поэтому меньше хочется думать о возвышенных вещах, а заниматься сексом хочется все больше. Результат этого можно видеть сейчас, посмотрев на уровень развития современной молодежи. Один из их популярных напитков – пиво, там есть хмель. Мало какое блюдо обходится без лука или чеснока. Хрен – частая приправа на столе и почти всегда используется в рассолах и консервациях. Сразу становятся понятны некоторые причины повального уровня деградации современной молодежи, которую в большинстве случаев интересует исключительно одна активность – сексуальная. Альтернативные продукты питания существуют, нужно просто захотеть их найти. Например, мясной белок прекрасно заменяют бобовые – нут, фасоль, горошек, маш, чечевица и молочные продукты, в особенности сыр и сметана. Если человек ест сметану настоящую и адыгейский сыр, панир, в ведах говорится, он получает все жиры и все белки, которые ему необходимы для жизнедеятельности. Кофе легко заменяет цикорий, а какао – кэроп. Лук, чеснок и хрен заменяют имбирь и прекрасная приправа асафетида. Но хмель и алкоголь заменяют хорошие отношения и духовная практика. Некоторые думают, что надо много есть, чтобы быть здоровым. Но обилие пищи и ее калорийность не делают человека здоровым и сильным. Когда человек много ест, его организм устает. Процессы в желудочно-кишечном тракте замедляются. Возникают бесполезные перегрузки и болезни. Порфирий Иванов говорил: много съел, считай, отравился. Надо закончить еду с легким чувством голода, отказавшись всего от нескольких глотков пищи, которые еще кажутся желанными. Потому что сигналы о насыщении в мозг приходят с опозданием в 20-30 минут. Поэтому сейчас люди в основном встают из-за стола объевшимися, перегруженными. Поэтому нужно с легким чувством голода вставать. Физическое тело через нервную систему сигнализирует в тонкое тело о том, что оно больше не получает пищи, и в нем остаются пустоты. Тонкое тело быстро включается в работу и отдает себя как более тонкое содержимое из более тонкой сферы для заполнения пустот в физическом теле. То есть в этом случае физическое тело получает пищу более высокого качества из тонкого тела. Через несколько минут вы сможете весело и успешно работать. Уловили, да, момент? Этот момент очень важный. Что когда вы немножечко не доели, вы получаете огромный заряд энергии из тонкого тела. Что произойдет, если вы переедите? Переполняется желудочно-кишечный тракт физического тела. Тонкое тело не выполняет свои функции обратной связи по питанию с физическим. Спустя некоторое время человек опять голоден, и у него нет сил для работы. Из-за стола нужно стать с легким чувством голода, как если бы на 1 килограмм съедаемого не доесть 20 граммов. Большую недостачу пищи тонкое тело не восполнит. Воздерживаясь от последних, для полного насыщения пищей глотков, мы можем поупражнять свой разум и свою волю. Человек много теряет, переедая, теряет получение энергии из тонкого тела, которое входит в грубое тело и которое ценнее любого самого изысканного блюда. А юридические правила приема пищи. Первое. Никогда не есть без чувства голода, иначе пища остается непереваренной и является ядом для организма. То есть, как говорят йоги, есть два понятия – голод и аппетит. И нужно есть только тогда, когда есть голод. Тогда мы знаем, что даже черствая корочка хлеба покажется очень вкусной. А аппетит требует деликатесов, чего-то вкусненького. Это просто извращенное желание языка. Не более того. Второе. Никогда не есть при утомлении, гневе, раздражении, страхе. При любых отрицательных эмоциях возникает нарушение работы желудка и кишечника, поэтому пища превращается в яд. Третье. Перед едой необходимо прополоскать рот, вымыть руки, вымыть стопы холодной водой или просто побрызгать на них. А еще лучше принять полное омовение. Четвертое. При вкушении вегетарианской пищи с лицом, обращенным к востоку, достигается долголетие и духовное развитие. С лицом, обращенным к югу – слава. С лицом, обращенным к западу – благополучие. С лицом, обращенным к северу – праведность. Пятое. Пища должна быть приготовлена с любовью. Пищу надо готовить для Бога, и только после предложения ее Богу можно и самим. Поэтому пищу всегда надо готовить в добром расположении духа, с приятным умонастроением. Тогда пища будет легко перевариваться. Если пища приготовлена в плохом настроении, в состоянии раздражения, злобы, тревоги и уныния, такая пища не должна предлагаться Богу, так как она приготовлена без любви к Нему. Такая пища не принесет и вам пользы. Негативное умонастроение, с которым готовилась пища, сделает ее такой же некачественной. И поэтому такая пища тоже считается нечистой и ядовитой. Шестое. Пищу необходимо принимать, когда работает правая ноздря. Если при приеме пищи не работает правая ноздря, необходимо подышать через правую ноздрю, закрыв при этом левую. При работе левой ноздри огонь пищеварения ослаблен, поэтому пища будет плохо перевариваться. Седьмое. Перед принятием пищи всегда необходимо молиться, так как принятие пищи – это священный процесс. И когда мы читаем молитву, мы психологически настраиваемся. Восьмое. Необходимо пользоваться металлической посудой. Она считается чистой и не передает карму. У каждого члена семьи должна быть своя собственная посуда. Это правило должно выполняться повседневно, а не только тогда, когда кто-то из членов семьи болен. Девятое. Прежде чем есть самому, необходимо накормить других. Раньше, в древние ведические времена, существовал обычай для семейных людей. Когда была приготовлена еда, хозяева выходили на улицу и предлагали пищу голодным. Домохозяин, муж, глава семьи, выходил на улицу и кричал: «Все, кто хочет есть, заходите». Порой бывало даже так, что он все раздавал, ему ничего не оставалось. Ну, конечно, жена что-то там всегда прятала. Но ведический домохозяин, он был щедрой души человек, он мог все отдать. Это был закон. Десятое. Для улучшения пищеварения рекомендуется перед едой прожевать имбирь с кусочком лимона и щепоткой соли. Это даст сигнал желудку, чтобы заработали пищеварительные железы. Одиннадцатое. Нельзя разговаривать во время еды. Пустые разговоры распыляют энергию и ухудшают циркуляцию воздуха. Двенадцатое. Пищу нужно тщательно пережевывать, а не быстро глотать. Пищу надо принимать спокойно. Если вы торопитесь, то лучше будет пропустить прием еды, чем поесть. Тринадцатое. Пища должна воздействовать на все 5 органов чувств. Она должна радовать глаз, должна веселить наше сердце, должна быть красивой на вид и источать приятный аромат. Четырнадцатое. Никогда нельзя есть пищу, которая источает неприятный запах, или пищу, которая приготовлена более 3 часов назад. Самая лучшая и здоровая пища та, которая была приготовлена не позднее 3 часов назад. Эта пища благостна и наилучшим образом питает тело. Пища, которая была приготовлена более 3 часов назад, уже имеет примесь невежества и не способна лечить тело. Если кушать только пищу, которая простояла ночь даже в холодильнике, то проблемы со здоровьем не покинут вас никогда, потому что такая пища уже разлагается, хотя мы этого и не заметим. А при разогревании ее механизм разложения ускоряется, и при этом масла, содержащиеся в ней, при разрушении от повторной термической обработки могут превратиться в токсины. Однако, если пища была предложена Богу, то ее можно хранить и больше 3 часов. 15. После еды необходимо прополоскать рот минимум 3 раза, вымыть руки и стопы или хотя бы побрызгать на стопы водой и ополоснуть глаза холодной водой. Этот момент нужно объяснить? Смотрите, опорожнение мочевого пузыря и еда – это эгоистические процессы. Раз это эгоистические процессы, они выводят ум из равновесия. Ум начинает вибрировать, он становится неспокойным. И когда мы полоскаем рот, моем руки и брызгаем на стопы, хотя бы брызгаем правой рукой, то ум сразу успокаивается. И мы можем спокойно продолжать нашу деятельность. Почему нужно ополоснуть глаза холодной водой? Потому что когда мы поели, в желудке начинает разгораться огонь пищеварения, вайшванара. Мы об этом будем говорить дальше. Но огонь также отвечает и за зрение. И во время приема пищи, после приема пищи, также усиливается огонь в наших глазах. И если его не тушить, то есть не ополаскивать глаза холодной водой, то у нас будет ухудшаться зрение.
Женщины же закрашенные глаза.
Вот эта проблема, конечно, большая для женщин. Жертвуют своим зрением ради красоты. Можно покапать. В конце концов. Когда зрение будет ухудшаться, вы уже будете думать о другом. Мы просто не ценим то, что у нас есть. Береженного Бог бережет. Кто такой береженный? Тот, кто ценит то, что у него есть. А если мы это не ценим, то мы это теряем. Очень быстро причем. 16. Сразу после еды нельзя спать. Вообще аюрведа не рекомендует спать днем, так как это ведет к ослаблению всех процессов, протекающих в теле. И сон не способствует усвоению пищи, так как замедляется течение праны в теле. 18. Никогда нельзя есть до восхода солнца и после его заката, особенно в сумерки. Не кушать во время сильной жары или сидя прямо под лучами жаркого полуденного солнца. 19. Нельзя перекусывать между едой и есть стоя. 20. Нельзя пить воду сразу после еды и до еды. Лучше пить теплый или горячий напиток во время еды, но небольшое количество. Если человек пьет в начале приема еды, то он будет худеть. Если в середине, то он будет оставаться того же веса. Если человек пьет в конце, он будет толстеть. Речь идет о воде, напитке или травяном чае. Но сразу после еды пить нельзя, иначе можно загасить огонь пищеварения. Надо подождать 1,5–2 часа, пока идет активная фаза переваривания, а потом уже можно пить. У большинства людей подавлен рефлекс жажды, так как они мало пьют. Жажда уходит, они ее не чувствуют. Если у человека нормально работает рефлекс жажды, то после еды у него появляется желание выпить. И это необходимо для того, чтобы пища перешла в кишечник. Поэтому нужно обязательно где-то через 1,5–2 часа после еды выпить воду, чтобы пища прошла дальше. Но если человек пьет воду до этого времени, то он разбавляет кислоту в желудке и замедляет процессы переваривания. 21. Если вам потребуется опорожнить кишечник, то это следует сделать не раньше 1 часа после еды. В идеале должно пройти 3 часа. Почему? Потому что усилия при опорожнении кишечника будут просто непереваренную пищу из желудка выталкивать в кишечник. Это, естественно, ухудшает здоровье. 22. Никогда не надо принимать пищу до тех пор, пока не освободился кишечник. Опять же говорю, здесь описаны идеальные моменты, которые нужно знать, которым можно стремиться, но которым мы можем не соответствовать сейчас. 23. Для лучшего усвоения пищи и для улучшения вкуса самой пищи сбрызгивайте свои блюда лимонным соком перед употреблением. Это превратит ваши блюда из обычных и привычных в очень свежие и вкусные. Но это можно делать лишь в обед, так как употребление большого количества кислого вкуса утром или вечером вызовет расстройство пищеварения. 24. Для того, чтобы не мерзнуть зимой, кушайте в обед квашеную капусту и соленые огурцы. Их кислый вкус при усвоении дает тепло. 25. Для жарки лучше использовать кукурузное масло, так как оно дольше и лучше других масел переносит большую температуру, не разлагаясь. На втором месте стоит подсолнечное масло. Оно разрушается при нагревании быстрее, чем кукурузное масло. А вот оливковое и льняное масла вообще не переносят нагревания, так как разлагаются и образуют при жарке вредные вещества. То их используют для салатов. Королем масел является топленое масло. Оно прекрасно переносит даже многократные нагревания и очень благоприятно воздействует на наш организм и на пищеварение в частности.
Это какое
топленое? Топленое сливочное масло. Наше грубое тело – это просто машина. И как любая машина, это тело нуждается в смазке для деталей. И лучшая смазка – это топленое масло. Строго говоря, в ведах говорится, что все, что приготовлено не на топленом масле, является сырым. То есть плохо влияет на эту машину тела. 26. Если вы хотите, чтобы ваши блюда содержали больше благостных качеств и давали вам больше хороших эмоций, добавляйте в каждое блюдо в середине приготовления небольшое количество сахара, даже в соленые блюда, и чуть-чуть цельного коровьего молока, если само блюдо не содержит молочных продуктов. А блюда из помидоров всегда требуют добавления сахара, так как сахар улучшает вкус помидоров, смягчает их внутренний огонь и в целом улучшает их переваривание. Я когда это узнал, начал применять, я заметил, что у меня внутренний жар после приема пищи, в которой есть томаты, намного уменьшился. А так я прямо весь горел. Я люблю добавлять томаты, но всегда после такой пищи у меня повышается внутренний жар. Но если добавлять сахара чуть-чуть, то этой проблемы можно избежать. И более того, улучшается вкус. 27. Консервированная пища не содержит ничего хорошего от изначального продукта. То есть остается только пустая оболочка со слабым вкусом. А того, что питает наш ум и тело, праны, жизненной силы, жизненной энергии, там уже нет. Плюс консерванты всегда являются для нашего организма токсинами. Замороженная пища также не является ценной, она ускоряет процесс старения. 28. В нашей утренней пище должен преобладать сладкий вкус. Вечером, если кто-то кушает вечером, нейтральный вкус. То есть те продукты, которые содержат много воды, отсюда вкус будет нейтральным. А вот в обед в пище должны присутствовать все 6 вкусов. Сладкий, кислый, соленый, горький, острый, терпкий. Когда в пище есть 6 вкусов, она полностью насыщает тело и ум. 29. Для того, чтобы обогатить нашу обычную пищу разными вкусами и улучшить ее переваривание, необходимо применять специи, но в небольших дозах и только те, которые вам подходят, и только с теми продуктами, с которыми они сочетаются. Я рассылал огромный мощный семинар по специям, так что читайте, изучайте, применяйте. 30. В один прием пищи лучше не употреблять несовместимые друг с другом продукты. Например, вместе кушать хлеб, картофель, рис и овес. Или мешать вареные или свежие овощи со свежими фруктами. Или кислые фрукты со сладкими. Нужно принимать отдельно легкую и отдельно тяжелую пищу. Не смешивать кисломолочные продукты и молоко. Не переживайте, я вам дам.
Я поэтому просто пишу раздельное питание.
Да? 31. Повар, который готовит пищу, должен быть спокоен и умиротворен. Иначе все его беспокойства или раздражения с гневом окажутся в той пище. Что он делает? Потому что готовящаяся пища впитывает настроение и мысли изготовителя. Поэтому лучше не кушать в сомнительных местах, когда вы не знаете, кто и как готовил пищу. Это же касается покупки готовых продуктов питания. Особенно сильно впитывают в себя эмоции повара все хлебобулочные изделия и выпечки. Зерновые сильнее всего это делают. Огонь принимает умонастроение повара и прямо запечатывает зерновые. 32. Принимать пищу следует также в спокойном состоянии и хорошем настроении, в приятной компании и в чистом месте. Это способствует ее усвоению. В противном случае все, что было съедено в беспокойстве, принесет страдания и новые беспокойства. 33. Самая здоровая пища, свежеприготовленная, сочная, сладкая, маслянистая, вкусная, теплая, она дает силу и здоровье. Слюни прям отпускаются. Слишком горячая, слишком кислая, чрезмерно острая, пересоленная, пережаренная, сухая и старая пища приносит страдания и болезни. 34. Очень важно для здоровья кушать только тогда, когда ощущаете истинный голод, а не от жадных глаз. И количество съедаемой за один раз пищи не должно превышать объем двух ваших ладоней, сложенных вместе. 35. Кушать надо умеренно, не переедая, всегда оставляя в желудке 1/4 часть свободной для воздуха, без которого не будет гореть огонь пищеварения. 2/4 части можно заполнять пищей и 1/4 жидкостью. То есть уловили, да? Чтобы горел огонь, в том числе и огонь пищеварения, нужен воздух. И если мы переели, то этот огонь, естественно, начинает гореть очень слабо, потому что воздуха мало или вообще нет. 36. Для того, чтобы снять с пищи все осквернения, которые она получила, пока пришла к вам на стол, нужно прочитать над ней молитву религии, которую вы уважаете, и поблагодарить Бога. Это упрощенный вариант. Идеальный вариант, когда мы пищу предлагаем Богу на алтаре с определенными молитвами. 37. Покупая продукты для питания, выбирайте только спелые, сочные фрукты и овощи, свежие молочные продукты и зерновые. Никогда не экономьте на питании, потому что это вклад в ваше здоровье на долгие годы. 38. Нельзя пить во время еды холодные напитки и кушать холодную пищу, так как это сильно ослабляет огонь пищеварения. Мороженое – это замороженное сладкое молоко. Его едят отдельно, или, по крайней мере, его нужно есть в самом начале трапезы. Если съесть холодную пищу или выпить холодный напиток в конце еды, то этим мы сразу выдавливаем непереваренную пищу в кишечник. Этот трюк использовали в точках быстрого питания, чтобы клиенты больше съедали. Холодный напиток или мороженое, все это продавливается в кишечник, человек опять чувствует голод и заказывает опять еду. 39. Обязательно кушать, сидя на полу, либо в удобной позе за столом с прямой спиной. После еды посидеть еще 5 минут спокойно, иначе слишком активная деятельность сразу после еды нарушит пищеварение. 40. Выбирая продукты питания, надо учитывать сезон и погоду, так как наш огонь пищеварения зависит от этого. То есть не надо обильно кушать фрукты или ягоды не в сезон их созревания в той местности, где вы живете, так как они тяжело перевариваются организмом, который настроен на другой ритм, соответствующий настоящему времени года. А также не надо в жаркую погоду или в сезон дождей, когда наш огонь пищеварения снижается, кушать в большом количестве крахмалистые и молочные продукты, так как не переварятся. 41. Не рекомендуется в один прием пищи кушать много разнообразных блюд, так как наш огонь пищеварения не сможет справиться со всеми. 42. Диета должна подбираться для каждого человека индивидуально, в зависимости от его конституции, имеющихся заболеваний, рода занятий, место проживания и других факторов. В нашем теле горит огонь, который в аюрведе называется огнем пищеварения. Он переваривает всю попадающую в наш желудок пищу и превращает ее в составляющие тела. Когда огонь пищеварения затухает, человек перестает испытывать чувство голода. А когда огонь пищеварения разгорается, человек опять хочет есть. Аппетит – это язык этого огня. Если с этим огнем происходят какие-то проблемы, то в теле начинаются всевозможные заболевания, которые можно вылечить, только восстановив этот огонь. Поэтому специалисты в аюрведе, аюрведа – это изначальная медицина, так много говорят именно об этом аспекте здоровья. Чем лучше работает у человека пищеварение, тем более здоровым он считается. Но это здоровье связано не только с огнем, как с материальной стихией. Здоровье связано и с Богом, который представлен в нашем теле не только как сверхдуша в сердце, но и как огонь пищеварения. Мудрецы говорят, что понимая то, что Господь позволяет нам усваивать пищу, человек может понять свою зависимость от Бога. Верховный Господь дает человеку пищу, и он же ее переваривает. Мы же просто наслаждаемся жизнью в этом теле, даже забыв поблагодарить Бога за то, что Он устраивает нам условия для этой жизни. Жизнь основана на преобразованиях. Мистическим образом в организме происходят эти чудесные процессы. И если что-нибудь нарушается, тут же начинается заболевание. Биологический огонь является основой здоровья. Сила организма и его иммунитет зависят от биологического огня. Из этого вытекает, что за состоянием биологического огня требуется постоянное наблюдение, так как считается, что почти все заболевания являются результатом его расстройства. Самое распространенное расстройство, вызванное плохой работой огня в теле, это неспособность огня сжигать токсины. В результате отходы накапливаются в теле и постепенно убивают его своими ядами. Поэтому аюрведа советует следить за качеством своего огня и рекомендует время от времени проводить его профилактику. Самым простым способом восстановления огня пищеварения является лечебный пост. Но очень важно определить свою конституцию, прежде чем поститься. Без понимания конституции можно не разжечь огонь, а погасить его еще больше. Во время поста пищеварительная система отдыхает. В это время важно не создавать напряжение для огня пищеварения. Во время поста огонь пищеварения разгорается как следует. И так как нет пищи для переваривания, огонь постепенно сжигает накопившиеся токсины в кишечнике. Когда человек соблюдает пост, нужно следить за физической силой и выдержкой. Если они идут на убыль, пост необходимо прервать. Для нормального здорового человека специалисты рекомендуют раз в неделю проводить разгрузочный день и пить только теплую воду, давая своему огню пищеварения прийти в норму. Астрология рекомендует поститься в день недели, в которой вы родились. Но мало просто в этот день поститься, надо еще и активно размышлять о Боге, так как именно Он и представлен в нашем организме в виде огня пищеварения. Поэтому сам этот огонь требует от нас подумать о своем источнике. Если во время поста мы думаем о своем пищеварении, то это не принесет нам никакой пользы, так как это эгоистическая медитация. Только медитация, направленная на Верховного Господа, способна дать истинное благо. Это основной секрет поста, о котором забыли в наше время. Есть особый вид поста – экадаши. Это 11-й день после полнолуния и 11-й день после новолуния каждый месяц. Есть 5 лодок для тонущего в океане мирского существования. Господь Вишну, Бхагавад-гита, Шримати Туласи-деви, корова и экадаши. Те, кто серьезно настроены получить конечное благо для души, никогда не должны есть зернобобовые в экадаши. Слушайте внимательно. Любой вид греха, который можно найти в материальном мире, входит в это время в зернобобовые. Любой, кто соблюдает экадаши, освобождается от всех грехов и никогда не попадает в ад. Если же человек, пребывая в иллюзии, не следует экадаши, то он считается наибольшим грешником. Скажем, глотком зерновых такой человек получает эффект убийства миллионов браманов, то есть миллионов священников. Абсолютно необходимо отказаться от приема в пищу зернобобовых в экадаши. Главный принцип экадаши не просто поститься, а пытаться увеличить свою веру и любовь к Верховному Господу. Истинная цель соблюдения поста в экадаши – уменьшить до минимума потребности тела и занять все свое время, воспевая святые имена Бога или совершая другое служение Господу. Верховный Господь сказал, если человек постится в экадаши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою трансцендентную обитель. Экадаши – самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо. Тело состоит из чувств, поэтому чувства надо удовлетворять. Но есть мера, и удовлетворять чувства нужно лишь постольку, поскольку это необходимо для поддержания здоровья и жизненной энергии. Ни в коем случае чувственные удовлетворения не должны становиться самоцелью. И поэтому Священное Писание очень строго регламентирует процесс удовлетворения чувств. И в частности, самую доступную нам форму удовлетворения чувств – употребление пищи. Если человек превышает возможности своих чувств, то это приводит к болезням. Если человек не удовлетворяет свои чувства, это тоже приводит к болезням. А болезни лишают человека возможности думать о Боге. На самом деле человек должен быть сыт для того, чтобы думать о Боге. Потому что если он не будет сыт, то он будет думать о том, как насытить свой желудок. Когда человек голодает, он чувствует слабость. Слабость не только в теле, но и слабость в уме. Ему хочется спать, ум не имеет никакой энергии. И когда он съедает первую горстку пищи после голодания, то сразу же чувствует энергию. Откуда пришла энергия? Она пришла из пищи, но она пришла из пищи через ум. Потому что, чтобы реальная энергия пришла из пищи в грубое тело, должен произойти долгий процесс переваривания пищи. пока она преобразуется в реальную энергию. Но энергию мы чувствуем сразу. Так же? Особенно те, кто постился, знают, только начинаешь есть, все, сила приходит. От ума. Потому что в этот момент ум насытился. Нужно очень хорошо понимать, что когда мы едим пищу, то прежде всего мы питаем свой ум. Человек есть то, что он ест. Люди потребляют мертвую пищу, которая не дает никакого удовлетворения уму. И поэтому они едят очень много. В США 60% людей страдают от ожирения. Американская нация – это нация, заплывшая нездоровым жиром. Это болезнь номер один материальной цивилизации. В Бхагавад-гите говорится, что йога – это путь, который помогает каждому человеку определить меру, необходимую ему, и таким образом избавиться от страданий. Человек должен быть умеренным в еде, сне, работе и отдыхе. Таким образом, человек избавляется от страданий. Когда мы едим, пища делится на три части. Одна треть превращается в фекалии, это балласт, который выбрасывается, вместе с ним выбрасываются яды. Одна треть становится плотью, заменяет какие-то испорченные ткани, идет на строительство тела. И одна треть идет в ум. Одна треть того, что мы съедаем, питает наш ум. Вода, которую мы пьем, тоже делится на три части. Одна треть выходит как моча, одна треть становится кровью, лимфой и другими жидкостями в теле, одна треть превращается в прану, жизненную силу, жизненную энергию. Именно поэтому человек еще в большей степени зависит от жидкости, чем от еды. Именно поэтому человеку нужно много пить. Когда человек мало пьет, у него жизненная энергия уходит из тела. Человек должен пить в день 2-3 литра воды как минимум, чтобы поддерживать прану на необходимом уровне. Кипяченая вода усваивается лучше, чем сырая. Если человек пьет мало воды, то это сразу же сказывается на его энтузиазме. У него понижается жизненный тонус, и недостаток энергии не дает ему возможность действовать. Хотя как раз с бутылочкой пришла. Жизнь человека, ум человека очищается, если пища чистая. Пища для ума – это не только еда, но и звук, запах, касание и форма. Если ум человека очищается, то укрепляется память. И когда человек обретает память, то узлы материальных привязанностей, узлы нашей кармы развязываются, и жизнь улучшается. Потому что когда человек обретает твердую память, он всегда помнит о Боге. Жизнь становится чистой, и человек перестает быть рабом кармы, из которой творится наша жизнь. Поэтому очищение сознания, очищение ума начинается с очищения пищи, причем пищи для всех органов чувств. Пища должна быть чистой. И когда какие-то люди злоупотребляют цитаты из Евангелия о том, что не то нас оскверняет, что поступает внутрь, а то нас оскверняет, что выходит из нас, то мы никак не можем с этим согласиться. Если в нас входит только грязное, как из нас может что-то чистое выходить, если мы состоим из грязи? Понятно, что цитата подчеркивает, что человек больше оскверняется, когда он говорит гадости. Но это не значит, что мы теперь, пользуясь этой цитатой, неправильно должны есть все, что угодно, или все, что угодно принимать внутрь. Поэтому в ведическом обществе повара всегда были браманами, знатоками вед, священниками, желательно мужчинами. Потому что приготовление пищи – это интеллектуальный труд. И хорошо готовить могут только браманы, только люди, у которых голова хорошо работает. Если мы употребляем пищу, которую приготовили глупые люди, то мы станем глупцами. Человек ни в коем случае не должен наслаждаться пищей до того, как он предложил ее Богу. Он должен готовить с чистотой, с любовью, он должен вкладывать свое сознание. Когда грамотный человек, браман, готовит пищу, то от него исходят определенные вибрации. Эти вибрации отпечатываются в пище, и мы едим эту чистую вибрацию, которая от него исходит. Он вкладывает вибрацию мантры, и таким образом даже слух удовлетворяется, когда человек ест хорошую, правильную пищу. И признак того, что пища хорошая, это то, что ум становится удовлетворенным сразу же. Когда пища плохая, люди переедают для удовлетворения ума. Желудок уже набит, а ум все равно не удовлетворен. Когда пища вкусная, можно съесть мало, и человек будет удовлетворен. Когда пища невкусная, человек ест, ест и не может насытиться. Именно потому, что ум остается неудовлетворенным. Поэтому лучше есть мало, но вкусно, чем много, но невкусно. Пища должна быть вкусной. Семейные люди, в первую очередь женщины, то есть жены, матери, должны позаботиться, чтобы дома была очень вкусная еда. Огромное количество ссор в семье происходит из-за того, что еда невкусная.
А муж же должен позаботиться о том, из чего готовить.
Это другой вопрос. Мы его рассматривали в другой лекции. Сегодня мы говорим о еде. Пища должна быть вкусной, особенно для людей, которые зависят от материального. Если же наш ум всегда удовлетворен духовной практикой, то нам не нужны никакие деликатесы. Употребление пищи – это жертвоприношение, это йога приема пищи. И человек должен обязательно подготовить себя к этому жертвоприношению. Он должен быть сам чист. Это значит, что человек должен принимать пищу в чистом состоянии. Поэтому ни в коем случае нельзя принимать пищу сразу после сна. Человек не должен есть пищу, если он чувствует тяжесть в теле. Это значит, накопилось невежество. Это значит, велика вероятность того, что вся пища, которую он съест, превратится в невежество. Человек должен чувствовать тело легким, чтобы есть как следует. Энергия должна двигаться в нем, он должен ожить, прежде чем есть. Поэтому, соответственно, ни в коем случае нельзя есть, когда человек находится в беспокойстве, когда его ум охвачен тревогой, когда он нервничает. Иногда люди пытаются свое беспокойство заесть пищей. Пища превращается в яд. Нужно быть очень спокойным, с приятными мыслями. Перед едой нужно споласкивать рот, чтобы очистить вкусовое восприятие. Но есть еще более важный аспект. Во рту накапливается грязь, в частности, от дурных мыслей. Любая дурная мысль порождает в нас какие-то токсины. Зависть, вожделение, гнев и так далее порождают токсины. Все это прежде всего накапливается в слюне, во рту. И человеку нужно прополоскать рот перед приемом освященной пищи. Так как грязный рот – это неподобающее место для освященной пищи. Есть много правил, которые ведические писания предписывают для того, чтобы человек ел правильно. О нескольких я расскажу. Во-первых, о порядке приема пищи. Сначала нужно есть сладкую пищу. Это революционное утверждение, но я не побоюсь его сделать. В Ведах говорится, что начинать нужно со сладкого. Вставать после еды человек должен легким. Ни в коем случае нельзя наедаться до такого состояния, чтобы чувствовать тяжесть в теле. Человек должен чувствовать легкий голод. И как только появилась первая отрыжка, это значит, что все, нужно кончать прием пищи. Третья отрыжка – конец, вставайте из-за стола. То есть осталось минимальное количество воздуха для нормального переваривания. Потому что если человек тяжелый, это значит, что все превратится в невежество. Ему захочется после этого поспать. Если он поспит, то он уже поставит жирную точку на сегодняшнем дне, потому что все пойдет непонятно куда. Сладкая пища всегда тяжелая. И если мы наелись всего и под конец едим сладкое, так как от сладкого невозможно отказаться, то сладкое лежит в желудке тяжелым комком. Ну вы же знаете, да, что вы уже объелись, и что-то вкусное сладкое проносит мимо. Вы готовы... Если не все съесть, то хотя бы все понадкусить. Что от сладкого невозможно отказаться. Правильный хороший обед начинается со сладкого риса. Самая лучшая сладость – это сладкий рис, сваренный в молоке с сахаром. Он очищает, он подготавливает желудок к приему пищи. Это идеальная пища. Немного, 2-3 ложки сладкого риса в начале, а потом все остальное. И потом после этого нужно есть кислое и соленое. И в самом конце можно есть горькое, острое и вяжущее. Аюрведа говорит, что главная причина ожирения – это неправильный порядок еды. Это портит наши чувства, портит пищеварение и все остальное. Фрукты надо есть либо утром, либо если с другой едой, то обязательно в начале, а не в самом конце. В соответствии с аюрведой нельзя смешивать сырые и вареные овощи. В аюрведе очень мало ограничений чисто по пищевым комбинациям, но это один из запретов. Потому что сырые овощи тяжелые. И если говорить об общем принципе, то, как правило, нельзя смешивать легкую и тяжелую пищу. Когда легкая и тяжелая пища смешиваются, то организму очень сложно с ней справиться. Вареные овощи легкие, сырые овощи тяжело перевариваются. И смешав их вместе, мы совершаем очень большое насилие над организмом. Единственное исключение – можно немного свежего салата. Он легкий. Пища в идеале должна быть благостной. В Бхагавад-гите говорится, что благостная пища маслянистая. То есть обязательно должно быть какое-то масло. И из них лучшее ги, топленое масло. Также к благости относятся маш, мунгдал, рис. Овощи по большей части благостны. К страсти и невежеству относится редиска. На самом деле редиска, редька – это не очень хорошие овощи. Люди чувствительные могут это почувствовать очень легко. Соя – это тоже невежество. И чили, строго говоря, тоже. Хрен тоже к той же категории относится. Хрен редкий, не слаще. Горчица – нормально. Но в больших количествах горчицы или капустные блюда не очень хороши. У горчицы, так же как у белой капусты, в меньшей степени у цветной капусты или у брокколи, есть качество страсти в виде терпкости. Если слишком много этим злоупотреблять, то, соответственно, качество страсти тоже будут увеличиваться. Но самое главное, что нужно избегать, это невежественной пищи. К сожалению, в наше время практически невозможно избежать невежественных продуктов, потому что даже пастеризованное молоко – это невежественная пища. Все консервированные продукты – это невежество. Любое молоко в пакетах, которое неделю хранится. Старая пища вся в невежестве. Если пища больше 3 часов хранилась, она становится невежеством. И к этой категории относится любимый нами хлеб. Когда хлеб хранится долго, он имеет в себе качество невежества. Шоколад – это страсть и невежество. Есть специи, которые находятся исключительно в гуне благости. Имбирь, кориандр, фенхель, кумин, кардамон, корица, шафран, куркума. Кстати говоря, куркума очень хороша для тех, кому трудно молочные продукты переваривать. Куркума помогает переваривать. Добавить просто молоко. Также куркума очень хорошо останавливает кровь. Очень быстро, если вы вдруг порезались, посыпьте куркумой. Асафетида – это очень полезная, хорошая специя. Ее обязательно надо использовать. Асафетида – это заменитель лука и чеснока в благости. Ну, она не всем нравится, конечно. Но она очень улучшает пищеварение. Конечно, не надо ее сыпать там ложками. Но мускатный орех уже не очень хорош. Это невежество. Черный перец хорош. Он в благости. Еще один вид невежественной пищи – это пища, поджаренная во фритюре. Чтобы поставить жирную точку на этом, я скажу, что к невежеству относятся все торты, если долго хранятся. Суть в том, что если человек часто ест невежественную пищу, он обрекает себя на рак. Потому что рак – это проявление невежества. Невежество накапливается в теле. Это программа на саморазрушение. И Бог исполняет ее. Если вы включаете эту программу на саморазрушение, то есть употребляете, взаимодействуете или развиваете привязанность к невежеству, это значит, вы хотите разрушить себя. Господь говорит, хотите разрушить себя? Пожалуйста, рак вас съест изнутри. Рак – это буквальное исполнение Богом нашего заказа. Естественно, в настоящее время мы не можем полностью избегать всех этих невежественных вещей, но давайте хотя бы сведем это к минимуму, насколько это возможно, потому что все равно есть какие-то хорошие возможности. Сахар может быть в невежестве, особенно белый очищенный сахар. Поэтому не нужно много сахара, но чуть-чуть можно. Лучше, если он не рафинированный, или есть немного меда. Любой избыток будет нарушением. Если все сбалансировано, то тогда человек очень легко может насытиться, потому что голод находится в уме. Поэтому надо стараться делать все как можно более сбалансированно. Тогда человеку не нужно будет много есть. Вы заметили, да, что толстые или вообще жирные люди, они хотят еще чаще есть. Потому что ум развращен. Голод в уме находится. Относительно питательности. Пшеничная мука 8 раз питательнее риса. И она тяжелая. Поэтому в холодных местах обычно едят пшеницу. Рис для нас не всегда хорош. Летом нормально, зимой нет. Так как относится к охлаждающим продуктам. Так же, как, например, апельсины, лимоны, ну, цитрусовые. Летом хорошо, а вот зимой будем мерзнуть. То есть мы должны знать эти моменты. Также и рис. В общем-то, основой пищи должен быть либо рис, либо пшеница, в зависимости от климата. Ги – топленое масло 8 раз питательнее, чем пшеница, а кунжутное масло 8 раз питательнее, чем ги. Тот, кто сидит после еды, становится ленивым. Тот, кто спит после еды, становится больным и толстым. Тот, кто бегает после еды, становится мертвым, догоняет свою смерть. А тот, кто ходит после еды, получает энергию, становится сильным. Считается, что нужно обязательно после еды делать как минимум 200 шагов. Очень полезно. Во время еды можно выпить немного сладкого напитка. В холодном климате пищеварение работает лучше. Но в принципе законы остаются одни и те же. А климат сказывается только на силе огня пищеварения. Когда холодно, огонь горит лучше. Когда жарко, есть почти не хочется. Но главное, что учитывает аюрведа, это удовлетворение ума. Если питаться действительно правильно, то человек будет удовлетворен, тело его будет здоровым и легким. В Рамаяне описывается, что когда Рамачандра, лишившись ситы, стал горевать и погрузился в тоску, то Лакшман стал его успокаивать. «Не пристало тебе погружаться в скорбь точно так же, как человеку, который прожил здоровую, упорядоченную жизнь, не пристало болеть под старость». Человек, который живет правильной, хорошей жизнью, не должен болеть старостью. А сейчас есть люди, которые под старость не болеют? Таких людей нет практически. Потому что все нарушают какие-то фундаментальные принципы Вселенной. В Бхагавад-гите Верховный Господь говорит, пища, которую предпочитают люди, находящиеся в гуне благости, увеличивает продолжительность жизни, очищает сознание, прибавляет сил, здоровье, приносит счастье и удовлетворение. Это сочная, маслянистая, здоровая, приятная сердцу пища. Чрезмерно горькая, кислая, соленая, пряная, острая, сухая и очень горячая пища нравится людям, находящимся в гуне страсти. Такая пища является источником горя, страданий и болезней. Пища, приготовленная более чем за 3 часа до еды, безвкусная, несвежая, протухшая, нечистая и состоящая из чужих объедков, нравится тем, кто находится в гуне тьмы. Пища должна увеличивать продолжительность жизни, очищать ум и прибавлять сил. Это ее единственное предназначение. В прошлом великие мудрецы определили те продукты, которые больше всего укрепляют здоровье и увеличивают продолжительность жизни. Это молоко и молочные продукты, сахар, рис, пшеница, фрукты и овощи. Все это нравится тем, кто находится в благости. Все эти продукты чисты по природе. Они разительно отличаются от оскверненной пищи, такой как вино и мясо. Маслянистая пища, о которой говорится в 8 стихе, не имеет отношения к жирной пище, полученной в результате убийства животных. Жиры животного происхождения содержатся в молоке, самом чудесном из всех продуктов. Получая животные жиры из молока, сливочного масла, творога и других молочных продуктов, мы избавляемся от необходимости убивать невинных животных. Цивилизованные люди получают необходимые жиры из молока. Белки в изобилии содержатся в горохе, дали, цельной пшенице и других продуктов. Пища в гуне страсти, горькая, пересоленная, слишком горячая или сильно сдобренная красным перцем, вызывает уменьшение слизи в желудке, что причиняет страдания и ведет к развитию различных заболеваний. К гуне невежества относятся прежде всего несвежие продукты. Любая пища, приготовленная более чем за 3 часа до еды, за исключением просада, пищи, предложенной Господу, является пищей в гуне тьмы. Разлагаясь, такая пища начинает издавать неприятный запах, который привлекает людей в гуне невежества, но вызывает отвращение людей благостных. Самой лучшей пищей является еда, предложенная Верховной Личности Бога. В Бхагавад-гите Верховный Господь говорит, что Он принимает кушания, приготовленные из овощей, молока и муки, если они предложены Ему с любовью и преданностью. Любая пища, приготовленная согласно указаниям священных писаний и предложенная Верховной Личности Бога, годится для употребления, даже если она была приготовлена очень давно. Ибо такая пища становится духовной. Для того, чтобы сделать пищу очищающей, съедобной и удовлетворяющей вкусы всех людей, ее необходимо предложить Верховной Личности Бога. В Ведах говорится, что пища, приготовленная грешником и неосвященная предложением ее Богу, ничем не отличается от мяса собаки. Освященная пища способна напитать нас духовной энергией по полной программе, так что не останется места для чего-то греховного. В результате такого питания человек не только освобождается от последствий совершенных в прошлом грехов, но и делает свое тело невосприимчивым ко всем видам материальной грязи. Это своего рода прививка от материальной болезни, которая способна защитить от всех видов иллюзии. Как минимум, такой человек защищен от рождения в теле животного в следующей жизни, а это уже не так уж и мало. Запомните, тот, кто не употребляет освященную пищу, постоянно находится под влиянием оскверняющих факторов этого мира, поэтому вынужден тратить все свои силы на очищение. Так и проходит вся его жизнь в борьбе за чистоту, а на духовное развитие сил просто не остается. Пища, предложенная Богу, является божественной милостью, просадом. Нужно положить себе на тарелку ровно столько, сколько вы сможете съесть. Просад нельзя выбрасывать, поэтому нужно съесть все, что находится на вашей тарелке. Если есть животные, то остаток просада можно отдать им. Нельзя перекладывать просад с тарелки на тарелку, чтобы члены семьи доедали за кем-то остатки пищи. В освященной пище также есть один секрет. Человек, который употребляет освященную пищу, этим самым действием совершает служение Богу, что вызывает его благодарность в виде освященной пищи. Так человек навсегда избавляется от самой большой проблемы этого мира – голода. Человек, который ест освященную пищу, никогда не будет голодать. Более того, скорее всего, у него будут проблемы другого рода. Пищи будет намного больше, чем он может съесть сам. Поэтому благочестивым людям рекомендуется раздавать пищу, заботясь о духовном развитии окружающих. Чем больше жизненной силы содержится в чем-то, тем меньше человек может жить без этого. Без еды человек может жить 40 дней. Нормальный, здоровый человек 40 дней легко постится под наблюдением специалистов. Без воды 10 дней, без воздуха несколько минут, без любви ни одного мгновения. Если мы не умеем любить, то есть бескорыстно служить Богу и другим живым существам, то мы не живем, хотя и дышим. История. Как-то раз один мудрец проходил через город, в котором жил тяжело заболевший человек. Известие о прибытии мудреца распространилось быстро, и врач, лечивший этого больного, попросил знаменитого мудреца посетить пациента. Зайдя к больному, мудрец в течение нескольких секунд на него смотрел, и затем, обратившись к его жене, велел приготовить для мужа особый суп. Больной отхлебнул немного густого отвара и сразу, оживившись, заговорил. Мудрец побыл с ним несколько часов, и за это время к человеку вернулись силы. Когда мудрец собрался уходить, врач попросил уделить ему несколько минут. «Этот человек был на пороге смерти», — сказал врач. «Я ничем не мог ему помочь. Пожалуйста, расскажите мне секрет вашего супа». «Болезнь проявляется в теле, но зарождается в сознании», — ответил мудрец. «Вы лечили тело, а я заглянул в душу. Если человек использует свое тело на всевозможные глупости, его душа страдает и не хочет поддерживать тело как следует. Именно это произошло с вашим пациентом. Но я обратился к душе и побудил ее очиститься от гордости и обратиться к Богу. Душа согласилась, и тело вновь обрело здоровье». «А как же рецепт волшебного супа?» – спросил доктор. Мудрец улыбнулся и, пожав плечами, сказал: «А при чем тут суп? Человеку в первую очередь нужна духовная пища, ведь вы не это тело, вы вечная душа, частица Бога». Большое спасибо за внимание. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Говорите.
Нужно ли тихо? Ну, дети вообще... Как детей приучить, чтобы они не тихо?
Понимаете, дело в чем? Есть прачар, то есть когда мы даем наставление, проповедуем своими словами, а есть ачар, когда мы даем наставление, проповедуем своим поведением. И дети, по большому счету, не обращают внимания на то, что мы им говорим. Но они постоянно наблюдают за нами, за родителями, за старшими. И со временем, если вы действуете правильно, и у вас хорошие отношения с детьми, они научатся, просто наблюдая за вами. Потому что если вы что-то кому-то говорите, и при этом сами этому не следуете, то ваши слова пустой звук. Там нет реализации, нет настоящего опыта. И поэтому, что бы вы ни говорили, это не доходит до людей. Потому что когда люди слушают вас, их слух соприкасается с вашим тонким телом, умом, разумом. Если там есть реализованное знание, то тогда они начинают это воспринимать. Если там реализованного знания нет, бесполезно. Они думают, да, он или она сама не понимает, о чем говорит. Понимаете, да, в чем дело? Ачар, поведение, важнее слов. Если же вы сами следуете каким-то правильным вещам, то ваши правильные поступки дают силу вашему слову. Например, Ошо, сейчас многие читают его, он говорит, в принципе, это хорошие вещи. Читаешь его изречение, нормально. Но если вы узнаете, как жил Ошо, то вы, естественно, не поверите ни одному слову, потому что этот человек стремился к чувственным наслаждениям. Он был гедонистом практически, то есть ставил чувственные наслаждения материальные как идеал жизни. Он хотел быть Богом, даже анекдот такой появился про Ошо, когда он к Богу попал. А сейчас просто люди, они слушают слова, пустые слова, и не применяют их на практике. Почему? Потому что это пустые слова, хотя и красивые, и хорошие. Не так страшен Кастанеда, как тот, кто его прочитал. Сейчас у людей столько каши в голове. Я не против Ошо, не против Кастанеды, если это ступеньки на пути к истинному знанию. Нормально. Я сам многое что читал и изучал в свое время. Разочаровывался и шел дальше. Ну, например, в ведические времена учитель и врач, как минимум, ну тогда не говорили врач, врач это врет, значит. Учитель и лекарь должны быть как минимум вегетарианцами. Потому что что может сказать человек, чему может научить человека, или как может вылечить другого человека, который постоянно участвует в убийстве невинных живых существ, чтобы потешить свой язык. Он ничему хорошему научить не может. И вылечить он тоже не сможет, потому что у них у самих проблемы одни в их жизни. Понимаете, да, в чем дело? И их слова никакой силой не обладают абсолютно. А сейчас люди слушают психологов, там еще кого-то там, да, и так далее. Которые просто мясоеды. То есть априори не могут ничему хорошему научить никого. Но это просто деградация века Кали. Запомните вот этот момент. Прежде чем что-то делать, прежде чем что-то кому-то сказать, вы должны этому следовать. Помните, я рассказывал вам историю про Махатму Ганди, который взял пример с одного ведического царя. Я часто эту историю рассказываю, вспоминаю сам для себя. Женщина привела мальчика Махатме Ганди и сказала, что вот он очень любит сладкое. Он уже не маленький ребенок, маленькому ребенку нужно сладкое, чтобы тело росло. Но если это уже отрок, подросток, то он может вырасти очень похотливым, если продолжает есть много сладкого. И у него еще был сахарный диабет, то есть очень вредно, смертельно опасно даже. И она сказала, меня он не слушается, но вы для него авторитет, пожалуйста, скажите ему, чтобы он не ел много сахара. Или лучше, чтобы вообще его не ел. Его же можно получать из натуральных продуктов, в принципе. Махатма Ганди сказал, вспомнив эту историю про царя ведического, он сказал женщине, приходите через неделю. Через неделю они приходят, Махатма Ганди подходит к мальчику, смотрит на него с улыбкой и говорит, пожалуйста, я тебя прошу, никогда не ешь сахар. Мальчик кивнул головой, сказал, хорошо. Женщина, мать в шоке, ничего себе. Одно предложение, и он согласился, принял. И она у него спрашивает, как вам это удалось? И почему вы сказали через неделю прийти? Махатма Ганди сказал, мне неделя потребовалась, чтобы самому навсегда бросить есть сахар. Чтобы у моих слов сила была. Если бы я ел сахар, или бы на время его бросил, то я бы не смог его убедить. Нет аспекта реализованного знания в тонком теле. Только поступки, правильные поступки подтверждают концепцию. Если концепция плохая, то плохие поступки концепцию подтверждают. Например, человек слышит, что наркоманы испытывают блаженство. Он решает попробовать, чувствует блаженство. Так же? Концепция подтверждается поступками. Поэтому, чтобы человека перевести из неправильной концепции в правильную, ему нужно изменить поступки. Тогда будет результат.
Маленькие дети нормально, что то есть они мне вдвоем начинают играть. Я с ними кушать, потому что могу я тебе родить.
Нужно иметь определенную сноску в данном примере, что это пока еще маленькие дети. В них прана, жизненная сила бушует. Они бегают, прыгают, кричат, сами даже не понимают, зачем. От стенки к стенке носятся, да? У взрослых прана уже не так активна в организме, поэтому они смотрят на этих маленьких детей, ничего понять не могут. Понимаете, да, в чем дело?
Но некоторые дети вообще садятся и засыпают.
Дети разные бывают. Вам достались вот такие. Я слышал такое определение, что если ребенок активный, это может быть как бы предпосылкой в будущем сильного разума.
Да, да, да.
То есть это я к чему говорю, чтобы вы позитив видели. Понимаете? Вы должны видеть позитив. Если дети такие, но детство это же ненадолго. Так же ведь. Все пройдет, и печаль, и радость. Поэтому ничего страшного. Пусть пока так. Но если вы будете показывать хороший пример, со временем они могут научиться. По вашему примеру. Не воспитывайте детей, говорится, воспитывайте себя. Потому что если вы себя не воспитываете, то вы детей воспитаете, если каким-то чудом это получится, по неправильному шаблону. А воспитав себя, вы просто воспитаете детей. Они посмотрят на вас, будут брать пример. и буду действовать так же.
Значит, то есть основной из блюд положительных – это рис. А рис сейчас весь обработанный, ну как бы если половина там все снята.
Причем снято самое главное, то, что на поверхности находится. Нет, есть рис и темный, по большому счету он редкость, но его можно найти. Тем более, бывает так, что нам, может быть, средства не позволяют. Например, есть рис очень дорогой, но самый качественный. Басмати, по-моему, называется. То, что нам продают обычно в магазинах, это Краснодар или Китай, он, конечно, рафинированный, он, конечно, шлифованный. Там, конечно, практически нет ничего хорошего по сравнению с тем, что если было бы, если его не шлифовали. Но, говорится, время, место, обстоятельства. Мудрость заключается в том, чтобы знания применить в соответствии со временем, местом и обстоятельствами. Вот такое у нас время, место и обстоятельства. На безрыбье как бы и рак, рыба, да? Поэтому можем и такой рис использовать. Потому что у нас другого выхода практически нет. И вот чем хорош еще сладкий рис на молоке с сахаром, он успокаивает ум. Очень сильно успокаивает ум. Беспокойство ума в первую очередь бьют по пищеварению. И так как пищеварение выходит из строя, вся система тела тоже выходит из строя. Поэтому ведическая рена всегда давалась мантра. Мана-сумтра – это освобождение ума от иллюзий, от беспокойства. Человек повторял мантру, святое имя Бога, либо мантру более низшего порядка, и ум успокаивался.
Что такое успокоение ума?
Что такое успокоение ума? Сейчас беспокойство ума вызвано в первую очередь тем, что у человека нет стремления к высшей цели жизни. Это самая главная причина беспокойства ума. Если человек знает высшую цель – обрести любовь к Богу, вернуться в духовный мир посредством любви к Богу, чтобы там продолжать заниматься любовным преданным служением Богу, он спокоен, что бы ни происходило с его телом. Иисуса Христа прибивали на кресте, и до этого издевались и пытали. Но он не потерял любви, не потерял спокойствия, молился за этих палачей, за тех, кто хулил его, оскорблял. Нас пришел спасать, сам с креста сойди, тоже мне спаситель. Себя спаси хотя бы. Они все были материалистами грубыми. Поэтому считали себя вот этим телом грубым. И говорили, сади с креста, тело, спаси себя. Иисус Христос поднял голову вверх и закричал, Аллаи, о Всевышний, в руки твои вручаю дух мой. И как будто умер. Он не умирал. Но этим он показал путь к спасению. О каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно, Бхагавад-гита. Он показал, вот где путь спасения, в момент смерти вспомнить об этом. Да, о Боге. Тогда мы к нему вернемся. Но я вспоминаю о моей смерти, о том, чем я занимался всю жизнь, то, что мне больше всего нравилось. Поэтому дается процесс бхакти-йоги, процесс преданного служения к Богу, чтобы мы привязались к нему. И в момент смерти могли о нем вспомнить. Вот он путь спасения. И когда у человека есть эта высшая цель, даже на кресте он о ней помнит. Если же высшей цели нету, любая неприятность сразу выбивает нас из равновесия. И страдает пищеварение. Понимаете, да, в чем дело? А если меня ждет Царствие Божье, жизнь вечная, исполненная знания и блаженства, то я, наоборот, туда тороплюсь, чтобы с этим телом не происходило. Я сегодня во сне умирал от инфаркта. Причем боль была натуральная, страшнейшая. Проснулся здоровеньким. Ну, в смысле, относительно, конечно. В последнее время с этим телом проблемы. Одна за одной. И я просто успокаиваюсь поговоркой. В здоровом теле здоровый дух. Но это современная неправильная трактовка. На самом деле звучит так. В здоровом теле здоровый дух. На самом деле одно из двух. Потому что здоровый дух может быть только у человека, который заботится о благе других. А это никогда не связано со здоровьем, потому что любая проповедь, любая молитва за других дает человеку очень огромное количество чужой плохой кармы. Даже если просто человек какие-то материальные советы кому-то дает, он уже берет плохую карму другого человека и определенную ответственность. Что же говорить о духовных вещах? Очень много плохой кармы переходит к проповеднику. И значит, его тело будет страдать, оно будет болеть. Но он рад этому. Потому что Господь становится милосердным к тому, кто становится милосердным к другим. Это разумный риск проповедника. Просто его духовная практика должна быть максимально чистой, чтобы выходить из-под влияния чужой плохой кармы. Это и есть настоящая любовь.
Но большей частью это все-таки он должен выходить из-под чужой кармы.
Да, но все равно тело будет болеть. Потому что где тогда ответственность? Раз и вышел. Ай-яй-яй, хорошо. Я и от бабушки, и от дедушки ушел. Такой колобок хитрый. Поэтому, когда даже у великих святых духовных учителей спрашивают журналисты, как вот у Шилы Прабхупады, вы же, ваше тело болеет. Он всегда говорил, я болею не за свои грехи, за просто грехи моих учеников и тех людей, которым я проповедую по всему миру. Это и есть любовь, настоящая любовь, брать на себя плохую карму других, чтобы их жизнь облегчалась, чтобы они могли идти по пути самоосознания, по пути духовного совершенства. Другого пути нет. Иначе, что это за любовь такая безответственность? Это секс. Как и поговорка у связистов есть, за связь без брака. Поэтому здесь мы рассматриваем как раз вот эти тонкие законы Вселенной и духовные законы, чтобы знать, как действовать правильно и быть успешным во всем. То не переживайте, на все нужно время. Чтобы что-то плохое в вашу жизнь пришло, напрягаться особо не надо, само придет. А уже что-то по-настоящему хорошее пришло, нужно приложить усилия. По-настоящему хорошее. Я не говорю деньги какие-то и что-то еще, это по карме приходит. По-настоящему хорошее – это ваши хорошие качества характера, которые привлекают хороших людей в вашу жизнь. Тогда вы будете счастливы. Материя никогда не сделает вас счастливым. Деньги, имущество, ценные бумаги, машины. Это материя, а вы душа.
А если их нету?
Чего нету?
Ну, допустим, материального.
Материи?
Что, хорошая качество?
Если нет материи в избытке, как сейчас охота людям, всегда есть какое-то поддержание. Вам дана определенная жизнь, определенный отрезок жизни, значит, и дана пища. Так же ведь? Иначе вы умрете, вы не проживете положенный срок жизни, если вам не дано поддержание в виде пищи, одежды, каких-то жилищных условий. Я даже не видел ни одного худого бомжа. Не наоборот, если бы они не пили еще, да, не курили, они бы такие были бы упитанные. Ну, может быть, и не очень здоровые, но все равно они довольно-таки упитанные. Почему? Потому что они хоть и неверствие, но Господь им неверствие дает поддержание. В любом случае.
Любой бомж – это неверствие.
Конечно. И более того, большинству бомжей нравится там находиться. Потому что любая гуна, благость, страсть и невежество, гуна – это веревка, один из переводов, она заставляет человека чувствовать себя неплохо. И в благости он счастлив, и в страсти он счастлив, и в невежестве он тоже счастлив. Выпил – довольный, укололся – хорошо. Правда, потом, конечно, приходит расклад. Веревка – это всегда веревка, она всегда сдерживает, связывает. Поэтому мы используем только гуну благости как трамплин, чтобы достичь духовного, вечного бытия. И страсти, из невежества это сделать невозможно практически.
Как вы питаетесь?
Последнее время очень избирательно, потому что здоровье уже не позволяет есть любую, даже вегетарианскую пищу. Поэтому я смотрю, что мне хочется, пробую это. Если это переваривается, я это ем.
Готовится.
Да. Веды говорят, что если вы лет 5-7 едите вегетарианскую пищу, а еще лучше освященную вегетарианскую пищу, то у вас очень мощно развивается интуиция. И вы уже чувствуете, что вам нужно есть, а что не нужно. Тело. Да, душа любую освященную пищу хочет. Причем она же получает не белки, жиры, углеводы, а получает милость Бога, духовную энергию. Поэтому говорится, Богу Богово, кесарю кесарю. Если вы освященную пищу съедите, но в ней, например, много перца красного, то есть страсть, душа все равно получит милость Бога, духовную энергию, а тело получит гуну страсти. Начнет болеть со временем, если много есть красного перца и что-то такого страстного. Поэтому я бы, конечно, мог питаться и более обильно, и более разнообразно, что делал раньше. Но сейчас, к сожалению, я вынужден в чем-то себя ограничивать.
Ну, то есть смотрите качество еды, зная, по себе, темный рис, такого плана.
Нет, рис не ем обыкновенный. Этот темный рис его надо еще искать постоянно. На это обычно нет времени. Поэтому я беру рис, обыкновенный краснодарский, и когда мне охота рис, я просто готовлю рис. Рис чем хорош, он развивает такое качество, как решительность. И вообще зерновые, если они едятся с 11 до часу дня, дают силу разуму. По идее, их в это время и надо есть.
С часу, да?
С 11 до часу. Но, как говорили мне астрологи, те, кто астрологию изучает, у нас здесь в Бурятии солнце в зените в час 36. Это как 12 часов. Как. Когда солнце в зените, в 12 часов полдень, да, наиболее сильное пищеварение. Потому что к огню пищеварения добавляется еще энергия солнца. То есть с 11 до часу, ну, в наших условиях это смещается, да, можно съесть очень много, и при этом это не пойдет во вред. Да. Ваш ум наестся, потому что если вы себе отказываете во всем постоянно, то ваш ум это все запоминает. И вы сорветесь с поводка. Если вы себя ограничиваете во всем, да, постоянно, в еде имеется в виду, то ваш ум запоминает все, что он не доел. И рано или поздно человек срывается. Поэтому все эти диеты ни к чему хорошему не приводят. Человек начинает объедаться. Он начинает кастрюлями есть. Я слышал это, мне говорили, делились печальным опытом. А я говорил, я предупреждал. Если вам охота много кушать, ну поешьте вот...
Один раз
в обед, вот наешьтесь вообще, сколько угодно, съешьте, это не причинит особого вреда. А уже утром и вечером ешьте умеренно.
А утром это во сколько?
Ну, после восхода солнца.
И до захода.
Ну, это, конечно, не относится порой к духовным праздникам, потому что порой бывает духовный праздник, и пост прерывается после 12 ночи. Вот здесь говорится, ссылаться на аюрведу – это уже оскорбление Богу мы совершаем. Здесь уже аюрведа неуместна.
Здесь духовные вещи. А по поводу молока, оно же лучше в ночь?
Так, теперь молоко. Молоко – это самый полезный продукт, который вообще существует. Если есть хорошее молоко, как раньше великие мудрецы, великие йоги делали, они питались только молоком. И там есть все полезные вещества, необходимые для тела. Все там есть. Просто проблема в том, что сейчас у нас нет качественного молока. Во-первых, в России коровы, они не сколько коровы, сколько смесь коровы и буйвола. Поэтому они такие, ну, крупные. На самом деле, настоящие коровы, их можно видеть в Индии, они такие узенькие, с горбами, с таким подвесом на шее. Вот эти вот коровы, ну, стопроцентные, дают самое лучшее молоко. Более того, коровы не в Индии, они знают, что их убьют, поэтому они дают молока как минимум в два раза меньше, и оно пропитано негативом. То есть оно не дает такого хорошего результата, какое должно давать молоко. А что дает молоко? В первую очередь молоко восстанавливает вегетативную кожу, тонкие ткани головного мозга, то есть тонкое тело ума и разума. И человек способен развивать хорошие благостные качества, и он становится восприимчивым к духовному знанию. Потому что наше тонкое тело разрушено мясоедением, сексом, чесноком, луком, ну и прочими нехорошими вещами. И когда мы пьем молоко, то это все восстанавливается частично, не полностью, конечно. Далее, есть очень много нюансов с молоком. Молоко лучше всего пить с 5 до 7 утра и с 7 до 9 вечера. Причем,
надевите.
Да, причем его нужно пить настолько горячим, насколько вы можете это сделать. То есть оно должно практически обжигать язык и рот. Не совсем, я один раз перестарался, а на следующий день как пластмассовый был рот и язык, я вообще вкус еды почти не чувствовал.
А если сильно горячий, ну, рекомендуется же туда мед, например, положить. Ничего мед-то там не испортит? Ну,
мед вы должны ложить, когда уже сняли с плитки молоко. То если вы подогреваете молоко и там еще мед размешиваете, то у вас начнут слипаться капилляры. И утром будет ощущение, как с похмелья тяжкого. Очень тяжело будет. Поэтому если мед вы добавляете, то подогрели молоко, сняли с плитки, положили мед, размешали. Также куркума и какие-то другие специи позволяют молоко усвоить организму, потому что может у человека не хватать благости, поэтому он все, что связано с коровой, просто ну, не переносит. Например, коровий навоз, да, при этом слой начинает потряхивать немного. Для коровий навоз это тоже одна из 5 драгоценностей Вселенной. То есть все, что исходит из коровы, это 5 драгоценностей Вселенной. Молоко, йогурт, топленое масло, моча и коровий навоз. Это 5 драгоценностей Вселенной. Все, что из коровы исходит, это великое благо. И поэтому, учитывая опять же время, место и обстоятельства, можно найти молоко настоящее, деревенское, уже привозят сейчас. Вы должны его разогреть. Не обязательно пить ковшик. Если ваш организм плохо усваивает, можно выпить 1 столовую ложку. Понимаете? И постепенно, по мере увеличения благости, увеличивать дозу. Если же у вас утром увеличивается слизь в организме, то есть в глазах, в носоглотке и во рту, значит вы выпили много молока. Далее. Молоко вы нагрели. Вы должны его перелить из сосуда в сосуд как минимум 7 раз.
А, как подогрелся, потом...
Да. То есть таким образом вы добавляете силу ветра, который из молока удаляет слизь. Эта слизь именно делает молоко таким тяжело перевариваемым.
Ну, бурят обычно как делают? Вот так, что-то поварёшкой просто.
Да, ну это то же самое, просто тут же не полностью получается. Да. А так полностью. 7 раз этого достаточно, как минимум, да? Так вы удаляете слизь, и молоко легче усваивается. Далее, вы должны вот так сесть, расслабиться, полностью расслабиться, и психологически при этом тоже. И в таком спокойном, расслабленном состоянии, умиротворенном, медленно выпить горячее молоко. Почему оно должно быть таким горячим? Потому что, когда оно горячее, его пары сразу поднимаются по позвоночному столпу в голову. Если же оно не горячее, то просто будет питательная ценность. И все просто уйдет в мочу в основном. Шрила Прабхупада, например, если молоко остывало, давали ему остывшее, он его не пил. Поэтому это очень важно. Далее, молоко также восстанавливает оджас. Ту энергию, которая отвечает за иммунитет. Мы сегодня рассматриваем оздоровительные вещи. Молочные продукты частично восстанавливают оджас. Каким образом? Молоко специально сделано Богом таким трудноперевариваемым, чтобы оно всю ночь лежало в желудке. Потому что если бы легко переваривалось, сразу раз в кишечник и все. А так как молоко трудно переваривается, оно всю ночь лежит в желудке и впитывает лунный свет. А не важно. Неважно. Лунная энергия все равно пронизывает все. И как раз Луна отвечает за оджас. Поэтому очень хорошо усиливается иммунитет. Тонкие ткани головного мозга усиливаются, вообще потрясающе. Тело питается. Лучше не придумаешь. Можете подсластить молоко. Подслащенное молоко уничтожает все виды бессонницы. Но если вы чересчур подсластите, то у вас вожделение будет усиливаться. Похоть будет возрастать, если уж сильно сладко.
А куркума что дает?
Переваривается легче, усваивается. Следите за состоянием слизи на утро. Если слизь увеличилась в глазах, в носу, во рту, значит, надо уменьшать дозу. Но рекомендуется, что хотя бы чайную ложку молока человек должен пить. Если уж молоко вообще не усваивается, хотя бы напополам водой разбавить, но все равно пить. Понимаете, да, в чем дело? Бывает так, что организм, он просто молоко не принимает. У меня, например, сейчас не принимает молоко организм. в смысле, тяжело переваривает, мне трудно рано утром вставать. Я спросил у одного более старшего товарища, как вот быть, молоко же необходимо, говорит аюрведа. Он сказал, а я тоже молоко не пью, у меня такая же проблема, время, место, обстоятельства. И я спокойно как бы отказался от этого.
А вот дети, если так не пьют, это что, каши молочные, это уже совсем не то.
Нет, молочные продукты, они хороши. Ну, кроме кефира, как уже выяснил профессор Ждан. Поэтому, если дети вот это не употребляют, молоко, например, чистое, ну, приучайте их постепенно. Я, например, знал человека, который был довольно-таки демоничный в невежестве. Он даже немного молока выпивал, у него сразу все обратно выходило. Ему говорили, вот хотя бы по капле. Он начал заниматься духовной практикой. Он очищался, у него благость появлялась, и он со временем уже мог пить. Молоко называют жидкой религией, потому что религия – это благость, а молоко развивает качество благости в человеке.
Детям тоже желательно.
Что?
Днем молоко давать.
Мы как бы с 5 до 7 утром, с 7 до 9 вечером – это наиболее благоприятные часы. Просто смотрите, например, если посмотреть на жителей ниже экватора, в Африке. Там, например, была такая смертная казнь для убийц. Его заставляли выпить стакан холодного молока. Он умирал. У них нет ферментов, чтобы переварить молоко, тем более холодное. Но жители СНГ, мы знаем, специально лягушку ложили в эту крынку из-под молока, еще их в подполье ставили, чтобы было максимально холодным. То есть для жителей СНГ это допустимо. У нас есть возможность это переварить, даже холодное молоко. Да, мы не негры. Ну, в этом плане, да?
Да,
понимаете, да, в чем дело? И смотрите, смысл-то в чем. Но, опять же, это будет уже просто пища, полезная пища.
Но мне мама ветеринар, она говорит, холодное молоко сильно сохраняет свою температуру и поджелудочную железу охлаждает.
Да, я вот сейчас вот один момент не сказал. Просто раньше люди, они были очень здоровые, по сути своей, да, они могли это делать. Сейчас же вообще, как я уже говорил в лекции, любая холодная пища существенно гасит огонь пищеварения. То есть это вредно уже. Понимаете, да, в чем дело? Поэтому сейчас мы, конечно, они-то богатыри, не вы, да? Могли такое делать, мы этого не делаем. Я, например, когда стал уже терять здоровье, стал очень чувствительным к этому, я прямо чувствую сразу, как у меня там все выходит из строя, я холодного молока попил. Я раньше любил. Потом что-то попробовал, все, чувствую, не могу. И отказался, естественно, от этого. Поэтому это будет просто пища. Но чтобы тонкие ткани головного мозга усиливались, вот это время, с 5 до 7 утра, с 7 до 9 вечера.
Но в этом смысле. Вот дети, обязательно молочную кашу утром. Но у нас утро-то не в 7. Часов в 9 они завтракают. Это же гречка на молоке, сечка, ячка там. Это пшено, что-нибудь вот ест.
Пусть и нет.
А притом Полина, так?
Что
вечером
же
кто
плохого?
Ест вечером кашу? Мы только по утрам едим.
Ложку молока вечером им дай.
Ага, Полина вырвет сразу.
Ну, со временем у нее качество благости будет увеличиваться. Если сейчас молоко не идет, ничего страшного. Запомните ведический принцип. То, чего нельзя достичь сразу, достигается постепенно. Угу. И все, в этом нет проблем.
Я что, у нас Лина, когда на вечеринке лекцию читала, ну и там затрагивала питание, я сколько про молоко, сколько вы говорили, в Вальмике про был семинар, когда, ну что лучше вот в ночь, вот есть цифры конкретно утром и вечером, что молоко должно впитывать лунную энергию. И тут, значит, Инна читает и говорит, вот там, утром нежелательно, лучше в обед, когда там этот солнечная энергия, что огонь пищеварения.
Надо просто узнать, где она взяла эту информацию, потому что... Какой-то частный случай был рассмотрен. Кто его знает? Надо просто у нее спросить.
По-моему, она читала.
Надо просто спросить.
Нарушевичу.
Потому что есть наставления вед, а есть какие-то моменты в проповеди, которые вот даются современным людям. Есть вещи, с которыми я не согласен. При этом я понимаю, что просто это дается людям, которые ну, не могут сейчас всему следовать, если им даже сказать да, об абсолюте. Ну, каком-то,
они
да? Они не поймут это, не примут и, естественно, не будут применять. И какие-то вот эти вот послабления в проповеди, это возможно, чтобы как-то их возвысить. Вот и все. Может быть так, я не знаю, надо у нее спрашивать. Это всегда спрашивают, где нарыла информацию? Это авторитетно или не авторитетно? Вот откуда ты это взяла? Ну все. Мы всегда опираемся на Священное Писание, да?
Получается, вечером кушать можно до захода солнца.
Зимой-то
смотря что.
Нет, ну а зимой ты.
Смотря что, понимаете? Желательно не есть зернобобовые.
Ну вот у нас проблема.
Зерновые, точнее.
Современного мира, да, сейчас конкретно сформулирую, что я просто не успеваю прийти домой и приготовить пищу. Даже разогреть не успеваю. Дети без меня не едят. Ну, не хотят. Получается, что мы кушаем часов 9. Я по себе знаю, я вчера вот поела поздно, да. Я встала, я вся разбитая, у меня мешки под глазами. Ну и дети, естественно, такие все какие-то. А кушать-то вроде как надо. И вроде как даже...
А кто сказал, что надо? Например, если...
Хочется.
Если, например, у меня нет какой-то программы, ну, такой духовной, да, что нужно потом... Любая духовная программа, это же жертвоприношение, а жертвоприношение должно заканчиваться раздачей освященной пищи. Если этого нет, то я спокойно обхожусь без ужина. Как-то вот, когда я начал заниматься духовной практикой, ужин и завтрак как-то спокойно ушли из моей жизни.
У нас ушел обед.
Ну вот это вот как раз
зря. У нас нет обеда. У нас получается ужин – это самый плотный прием пищи.
Вот в этом-то ваша ошибка. Смотрите, дело в чем. Вы можете заменить молоком, например, да, горячим, сахаром. Это насытит вас очень легко. Это раз, да? Во-вторых, вы должны тогда применять какие-то легкие, да, нейтральные продукты. Это два. При этом они могут быть очень питательными. Ну, я, например, могу гречку поесть, могу орехи поесть вечером, положим, да? В-третьих, если уж вы поели поздно, то нужно, чтобы 2 часа прошло, прежде чем вы ляжете спать. Потому что если 2 часа не прошло, пища начнет протухать в вашем желудке и ждать восхода солнца. Понимаете, в чем дело? Поэтому, естественно, очень тяжелый подъем, потому что удар по здоровью большой идет. 2 часа должно пройти. Потом уже ложитесь спать. При этом знайте одну вещь, что к 10 вечера начинает опять огонь пищеварения разгораться, но этот огонь уже подпитывается энергией низших планет. То есть у вас опять повышается аппетит, вы можете много съесть, но при этом это не очень хорошо усвоится. Я даже читал как-то в нете, одна женщина заметила, до 10 вечера спать не легла, объелась. А она просто не знает, ну вот известно, что огонь пищеварения начинает возгораться так же к 10 вечера, но не очень хорошего качества. Поэтому просто выбирайте продукты, подобающие для вечера, и смотрите по времени.
То есть зерно бобовое
не есть, да? Нет, бобовые, например, фасоль я могу вечером поесть, как-то мне лично нормально идет. То есть, понимаете, все рассматривается в каждом отдельном случае персонально, лично. Мы все разные. Мы все разные, понимаете, в чем дело? Гречка очень быстро варится.
По состоянию здоровья, короче, по ощущениям.
Да, по ощущениям. Нормально. Используйте.
А заставлять детей кушать не надо все-таки.
Не надо.
Не надо.
Просто смотрите, какой момент. Сейчас такое бывает, очень часто люди приходят уставшие. На нерве полностью, да, раздраженные. А есть-то охота. Они же не ели весь день. И начинают объедаться. Потом уткнутся в компьютер или в телевизор, и потом идут спать ложе. Ну смотрите, как эта еда приготовлена, это раз. В основном телевизор, да, работал. Она съедена, под опять телевизор. А что там показывают-то? Если там не будут показывать плохие вещи, никто смотреть не будет. Понимаете? Потому что каждый хочет увидеть, что у меня все-таки лучше, чем у кого-то жизнь. Вот у Лануде вроде бы денег мало, но на Украине-то там вообще что сейчас творится или творилось, да, недавно. О, как хорошо. Человек уже начинает себя чувствовать лучше, когда видит, что кому-то хуже. И там поэтому один только негатив показан. И человек под этот негатив готовит, ест, и еще и после этого смотрит все это. И потом еще идет спать, чтобы утром встать и идти делать что-то хорошее, светлое. Радостный. Но это же нереально, правильно? Тем более он смотрит, а это же пища для ума. И при этом он ест, это вообще проходит со 100% гарантией. Все то, что плохое показано на экране. Там ничего хорошего нет вообще. Поэтому, если вы не можете отказаться от ужина, замените продукты просто.
А дети-то там...
Главное, чтобы не зерновые.
А если когда дети едят Махабхарату, смотрят плохо?
Ну, Махабхарату еще хорошо.
Расшифруйте.
Вишну Пуран. Это ведические сериалы.
Интересно.
О Боге и его вечных спутниках.
Компьютер стоит, вот пускай. Ну, у меня сейчас хоть Вова тоже стал, Махабхарату. Прямо вот он уже как этот... Не добавились новые серии, все, трагедия. А там телевизор включит, и вообще кошмар.
Так это специально же сделано, чтобы люди подсели на хорошие вещи. Потому что ум работает только по принципу замещения.
Я прям как-то этот Махабхару посмотрю. У меня же телевизор нет, я еще не смотрела. Я ее прям как себя смотрю.
Махабхара – это 2014 год,
а
ВКонтакте.
Потом, ну, она и та старая тоже интересная, я очень
захочу. Потом я, рада, как сказать.
Я с контактами не дружу.
Такая
вся мусорная. Не, ну в интернете просто можно.
Это хорошо, что Махабхара-то вам эту эмоцию дает. Потому что женщина без эмоций – это разве женщина?
Ну, когда это... Я не скажу, что положительная
эмоция.
Ну, я не скажу, что прямо положительная эмоция. Я начинаю раздражаться.
Раздражаться? А почему?
А вот когда битва на Курукшетре идет...
Кто-то еще не согласен с тем, что там как снято, зачем она эту рыбу...
Нет, вот было, как там... Ну, все равно же есть, вот как мешают там этих пандов.
Это все связано с Богом. Боговодитель, когда перечисляются воины великие, которые там на Курукшетре стояли, на поле битвы, это, говорится, очищает от грехов, очищает душу очень сильно, потому что все это в связи с Богом дается. И Веда говорит, что если человек читает Махабхарату, слушает Махабхарату, ну да, не говорит, смотрит Махабхарату, да? И при этом он не плачет, то его сердце просто из железа. Там сильнейшая эмоция на самом деле присутствует. Поэтому это хорошо, что у вас эмоции вызывают Махабхарата.
Мне знакомый недавно вот звонил.
Это же самый великий эпос, который вообще есть.
Подполковник, прям в доску весь военный, он двинутый на всех этих там патриотических, там по воинам книги читает. Купил, говорит, книгу себе. 1000 лучших воинов истории. И знаешь, кто там первый воин? Я говорю, да нет. Ну, Арджуна твой!
На самом деле Арджуна не был самым великим воином на Курукшетре. Просто так как он был вечным спутником Господа, он был его другом. Господь обещал, что пока я буду на земле, тебя никто не победит. Поэтому на самом деле были воины более могучие, чем Арджуна. Но тот, кто связан с Богом, он сильнее всех, конечно. Видите, как люди уже знают о таких вещах. А вы бы ему сказали, так Арджуна на Руси же известен как Яруна. Его сын Ки основал Киев. То есть он основоположник Руси. Как мне рассказывала одна духовно развивающаяся девушка, она в Москве работает, в каком-то бизнес-офисе. И шеф куда-то уехал, и приехал его компаньон. И ей сказали, иди как-то, ну вот, поговори с ним, чтобы он, ну, скоротал это одиночество, ожидание. А у ее шефа он уже знает, что Веда говорится, сам такой, может быть, начал практиковать, я не знаю точно, но у него портреты Бога висят в офисе Курукшетра, где Арджуна на колеснице, который управляет Верховный Господь, как его возничий, Арджуна стреляет из лука во врагов. И она с ним разговаривает, с этим крутым бизнесменом. Он смотрит так на картины. Ему очень все нравится. Она говорит, это битва на Курукшетре показана. Он говорит, я знаю, много народу положили. Она такая, о, ничего себе, и они уже начали говорить о Махабхарате, о Бхагавадгите. Поэтому это хорошо, это специально делается. Господь на самом деле через кинематограф людей пододвигает к ведам со страшной силой. Любая фантастика, чужие, да? Нечто там или что-то еще. Любая, «Звездные войны». А люди же сейчас как? Телевизор воспринимают как одноглазого гуру. Все, все, что там показано, истина, да? Если им в Ведах рассказать, что все планеты населены так же, любая планета называется на санскрите Лока. Лока означает не только планета, но и народ. То есть на каждой планете есть свое население. И материк скажет, да ну ерунда какая. Я всегда раньше думал, ну как-то же глупо, мир устроен, огромная вселенная, да? И такая маленькая земля, единственная населенная, и все остальное только подсвечивает нам, да? Ну, это вообще непрактично. Я подозревал, что везде есть, ну, население. Кажется, даже на солнце там просто тела из огня, и все. А у нас тела из земли, там сразу мы сгорим, даже приблизившись к солнцу. А там нет, все нормально, в телах из огня. Солнце – это одна из райских планет, на самом деле. И когда люди смотрят одноглазого гуру, разные фантастические боевики, даже ужасы, да? И когда им говоришь уже во время проповеди, во время лекции, что все планеты заселены, они говорят, да, точно. Вспоминают всю эту фантастику. Часто христиане нам в пику ставят, что типа вы там секта синекожего бога. Они никак не могут понять, что Бог может любой цвет тела принять. Вообще любой. И если темно-синий цвет – это цвет его изначальной формы, то это воля Бога. И люди, которые слышали, что Бог у них там темно-синий вообще или черный, они как-то так негативно к этому относились. И Господь через Кэмерона создал фильм «Аватар». И все, теперь тело синего цвета, это круто! Это наоборот самое то! Да не важно, хвост не хвост, главное, что цвет уже принимается. Все, здорово. Главное название – «Аватар». «Аватар» на санскрите – это воплощение Бога на планете материального мира. Тот, кто не сходит, «Аватар», значит. Это либо Господь, либо его представитель, наделенный особыми полномочиями. И неисповедимы пути Господни. Он все так делает очень мудро, высший разум. Что люди начинают становиться восприимчивыми к вечной мудрости вет. Это все. Поэтому смотрите Махабхарату. Если вы привяжете к Махабхарате, это будет здорово. Но!
Она не вся, да, 2014 года.
Как понять 2014?
Ой, 2014, да, не может.
Есть, как я понял, роясь в интернете, есть старая Махабхарата, есть средняя Махабхарата, но она мне попалась без русской озвучки. Я просто посмотрел, там унижение Драупади, и вот это есть новая Махабхарата.
Ну, новая, которая, 13-го, точнее.
Да.
Она нет, она не вся еще.
Там еще 100 серий, говорят, добавили. То есть говорили 200 с чем-то, да? Может быть, или 100 с чем-то. Уже 59.
59?
Да. Я тут думаю, что-то как-то там, может быть, не влезет все. Хотя они начали показывать именно самых таких необходимых моментов, потому что Махабхарата, на самом деле, она намного обширнее. Но они начали уже с главного. То, что предшествовало появлению пандов и так далее. То есть это главный сюжет Махабхараты. Верховный Господь, его вечные спутники пандовы, его чистые преданные. И я думал, может быть, все не влезет. Но сказали, еще добавили серию. Ой, как здорово, хорошо. Поэтому мы должны понимать просто одну вещь. Для чего Господь устроил эту Махабхарату? Махабхарата значит сказание о великих потомках Бхараты, великого императора. Также Махабхарата значит произведение, которое дает величайшее знание. И это же все шло миллионами лет, если не больше. Все эти события, которые потом в Махабхарате описаны. Но для чего? Чтобы Верховный Господь рассказал Бхагавадгиту Арджуне на поле битвы Курукшетры. Только ради этого была вся Махабхарата сотворена, все эти события. Потому что там апогей, пик внимания, наконец-то, вот две противоборствующие группировки наследных принцев, две главные военные силы всей земли собираются на поле битвы Курукшетра, на святом поле. Вот уже Арджуна натягивает лук, чтобы пустить стрелу, и говорит Господу: «Выведи мою колесницу, я хочу еще раз посмотреть на тех, кто пришел помочь злонравному сыну Дхритараштры». И все слушатели в максимуме. Внимание, апогей, кульминация. Верховный Господь дает Бхагавадгиту Арджуне, рассказывает песнь, пропетая Богом. И все сразу на этом пике все слушают внимательно, и опять Махабхарата, это мясорубка и все прочее. Но Бхагавадгита, песнь, пропетая Богом, уже внутри, в разуме людей. Потому что это единственное произведение духовное, которое Бог поведал лично. Все остальные священные писания были поведаны через посредников. Великих мудрецов, мессий, святых и так далее. И тому подобное. Вот для этого была дана Махабхарата. Для Бхагавадгиты, божественной песни. Поэтому там и задействованы цари, царицы. Если бы там показывали браманов, священников, никто бы смотреть не стал. Ну, читать, слушать. У них жизнь такая скучная. Мантры, жертвоприношения, ну, в смысле, возливание топленого масла в огонь, ом сваха, и все, аскеза, какой-нибудь корешок съел, дальше мантры повторяют. А тут все есть, любовь, война, богатство, ненависть, все присутствует, так интересно воспринимается, чтобы люди Бхагавад-гиту услышали. Я вот все жду с нетерпением, когда, как это там будет показано, в этой Махабхарате. Угу. Потому что в старой Махабхарате, там же компьютерная графика, все это было вообще не развито. И когда Господь показывает вселенскую форму Арджуне, ну она такая, допотопная. А как здесь-то будет?
Ну все равно, если фантазия-то работает, все равно интересно смотреть. Я вот ее смотрела, прям чем захлеб.
Нет, я тоже смотрел с интересом, но мне не хватало вот этих спецэффектов. Потому что там, представляете, например, Арджуна выпускал стрелу, произносил мантру, и сразу эта стрела превращалась в 5000 стрел. Там, ну, штук 5-8, может быть, графика только позволяла. И они так еще бедные долетят. Там увернуться можно спокойно. А уже смотришь в этих рекламных клипах, ну, там прям туча стрел такая летит. Причем, когда... Например, Бишмадев сражался с Парашурамой, они выпустили стрелы, ну, с мантрами, естественно. Парашурама – это аватар, Шактивиш аватар, живое существо, наделенное особыми полномочиями, силой от Бога. Он силой утверждал религию. 21 раз уничтожил всех воинов на этой планете, потому что они стали демоничными. И в Махабхарате описано, что настолько много стрел они выпустили, что когда они соприкоснулись, эти два потока стрел Бишмадева и Парашурамы, они вот так вот остановились, заполнив собой пространство от земли до неба. И так как это были все-таки снаряды, посланные мантрами, они продолжали свое движение вперед. И от этого трения они перегородили все, такое как огромное количество, от этого трения они вспыхнули, сгорели, и пепел упал на землю. Здесь, конечно, это не показано в сериале, но на Курукшетре все равно что-то подобное они должны показать. Так что смотрите Махабхарату. Так вы, может быть, захотите Бхагавад-гиту прочитать, сады.
Еще бы про Господа Чайтанью что-нибудь сняли.
Снимут?
Ну, сейчас по астрологии проходим, аватары, ну, за какой планете там мой-то. И нету. Я пишу, а где же Шри Чайтанья? И Петр Михайлович пишет, потому что это единственное воплощение, которое вообще не привязано к материальному. Поэтому ни к одной планете он не это.
Более того, это же Чана аватара, скрытая аватара. Он никогда не говорил, что он бог. Он только один раз продемонстрировал для своих преданных Маха Пракаша Лилу, играл роль Верховного Господа. А все остальное время он играл роль преданного бога, играл роль человека. Поэтому это скрытая аватара, естественно, как ее привязать к чему-то. Ладно, большое спасибо за внимание еще раз. Всего вам наилучшего. Приятного аппетита!